Я еще одеваю маску, например, там через клапана начинает лететь все на людей, ну, которые имитируют тренировку в горах.
Да.
Неприятная вещь, смею заметить. Ну, в общем, веселье. Еще бывает, совмещаю приятное с бесполезным. То есть там, как я шутил, Васю беру. Это такой мешок в форме человека, его на плечи. И в горку маски. Там совсем.
Дорожка-то выдерживает двойную нагрузку.
Не, нормально, выдерживает. Мы в одном клубе там в Нижнем Новгороде 3 штуки сожгли, нас предупредили, что в брониках не бегать, но мы не бегаем теперь в брониках.
Ага. Всем привет! Обычно мы разговариваем за этим столом о истории, о политике, связанной с историей, но сегодня мы решили сделать отступление, правда, отступление логически связанное, в том числе с политикой. Сегодня мы хотим поговорить о такой неожиданной теме, как спорт. Для чего у нас в студии гость Максим Бендус. Максим, привет.
Добрый день.
Максим отслужил немало лет в армии, в офицерских званиях, и не является спортивным функционером. Зато он является активным этого самого спорта низовым пользователем. То есть, сам он постоянно занимается. Поэтому в данном случае это будет мнение человека рядового, который хочет заниматься спортом, занимается им и видит, что вокруг происходит. Максиму, поверьте, есть что сказать. Итак, вот у нас недавно Олимпиада зимняя была, перед которой был у нас отвратительный скандал, когда нас, нашу сборную решили никуда не пускать, потому что мы все употребляем всей страной допинги.
И это так
было,
точно.
Это было... Это несомненно. Я вот с утра прям встаю, кофе, немножко анаболиков. Ну, мало ли, на Олимпиаду нужно будет ехать, я не готов. Вот. Но это все было на редкость печально. И хотелось бы понять, что вообще происходит. Вот, так сказать, и тактически с этой самой Олимпиадой, и глобально вообще.
Давайте разбираться.
Давайте.
Что происходит тактически с Олимпиадой? Мы все привыкли слышать лозунг, или, как сказать, девиз, что спорт вне политики.
О, да.
Некоторые функционеры реально в это верят, я так полагаю. Хотя за последние две Олимпиады, то есть я сейчас хочу сказать об Олимпиаде, которая была в Рио в 2016 году, и последняя Олимпиада в Южной Корее, нам четко дали понять, что спорт с политикой очень плотно связан. Большой спорт – это большие деньги, это всегда большая политика. Здесь что удивляться? Удивляться абсолютно нечему. Если мы пытаемся в большой политике как-то конкурировать с западными странами, мы должны конкурировать в том числе и в спорте. Нам это пока не дают делать.
Ну, значит, пока. У нас это, по-моему, наглядно на Олимпиаде 80 продемонстрировали.
Ну, на Олимпиаде 80...
Ну, тоже там все было не связано с политикой, а американцы, некоторые другие взяли и не приехали.
Взяли и не приехали, да. Потом была следующая Олимпиада в Лос-Анджелесе, когда тоже мы уже не поехали, да, потому что международная обстановка была такая, когда нашим спортсменам не предоставили, американская сторона, которая являлась принимающей, не гарантировала безопасность. То есть здесь мы видим, что да, это спорт полностью интегрирован в политику, является ее продолжением вот в такой сфере.
Это естественно, это же сборная страны, это некоторым образом лицо страны, а лицо страны напрямую связано с политикой, было бы глупо думать иначе.
Разумеется, и здесь любой повод хорош, в том числе и допинговый скандал как повод. Все прекрасно понимают, что сейчас спорт не существует в отрыве от медицины, да? И каждый раз допинговый комитет предоставляет какие-то новые данные о препаратах, которые являются в текущий момент времени запрещенными. Соответственно, бывает даже такая ситуация, когда спортсмены уже выступили, и после этого, допустим, осуществляется какой-то пересмотр, соответственно, с данных анализов и пересмотр результатов. Да, то есть признается, что вот этот препарат, который употреблял наш спортсмен, является допингом. Но мы, как бы сказать, вот находясь в такой сложной достаточно ситуации, вынуждены воевать. Вынуждены вести такую, как сказать, борьбу, в том числе и за спортивное золото. Здесь никуда от этого не денешься. И вот война, любая война, начинается с подготовки. Да? Есть даже такая латинская поговорка.
Si vis pacem, para bellum.
Да.
Хочешь мира, готовь войну.
Готовься к войне. Или еще есть одна такая поговорка. Да? Победа требует подготовки. Victory demands preparation, если на английский ее перевести. Подготовка любого спортсмена, ну, начинается, скажем так, профессионального, с детства. И начиналась она давно с детства. И я в данном случае хотел бы даже больше сакцентировать сегодняшнюю нашу беседу на любительском спорте, потому что любительский спорт является той базой, откуда потом вырастают спортсмены любой категории, в том числе и спортсмены-профессионалы.
Ну, естественно, откуда потому будем браться-то?
Так или иначе, любой спортсмен, он начинает свой путь с посещения какого-нибудь клуба, детской секции, то есть, как правило, достаточно в юном возрасте.
Ну, спортивного гимнаста, если его лет с 4-5 не готовят, так он же и не разрастется в профессионал никогда в жизни.
В принципе, так и есть. И я бы хотел как раз и немножко, как сказать, отвлечься от современных реальностей, от олимпиад, и немного и уйти в историю. Ну, в историю правильно. Вопроса.
Да.
То есть.
Начнем с корней.
Да, начнем с корней. Глубоко сильно копать не будем, хотя лопата остра. Можем, в принципе, начать с дореволюционной России. Посмотреть, как, собственно, там обстояли дела со спортом, да, вообще как таковым, и с любительским в частности. Если мы посмотрим на Россию на рубеже конца 19-го, начала 20 века, мы можем, что сказать, вот, проанализировав общую ситуацию, Россия находилась в стадии смены общественно-экономических формаций. То есть бурно развивались капиталистические отношения со всем присутствующим, со всеми присутствующими внешними атрибутами. При этом сохранялась достаточно старая, архаичная настройка в виде монархического правления, абсолютной монархии, если мы берем вот как раз конец 19 века. В этот момент, естественно, зарождающаяся буржуазия и агрессивные юные промышленники, какие-то успешные рабочие инженеры, получающие хорошие дотации, допустим, от буржуа, такие тоже были, аристократия. Именно она представляла основной костяк людей, которые могли себе позволить заниматься спортом.
Я бы сказал, не основной, а единственный.
Основной и единственный. Потому что, в принципе, если посмотреть на жизнь остальной России, то есть, например, Россия была аграрная страна, и наибольшая категория населения было крестьянство.
87% населения были крестьянами.
И это крестьянство, оно выживало. Говорить о том, что там чем-то должно было заниматься, вообще гипотетически, ну, не представляется возможным. У них была главная задача – это выживание.
У них был ландшафтный фитнес.
Ландшафтный фитнес, да.
Вышел с утра на поле, впрягся, значит, в плуг, и вот где-нибудь там к закату ты уж так натренируешься, что уже никакого спорта тебе точно не потребуется, совершенно точно.
Да, все верно. И поэтому получалось, что, в принципе, если мы посмотрим на спортсменов конца 19-го, начала 20 века, мы увидим, что это или какие-то профессиональные спортсмены, то есть это артисты цирка, да, военнослужащие, которые в угоду своей профессии должны были как-то поддерживать, ну, какую-то физическую форму, чем-то заниматься, да,
гипотетически. Ну, кавалерист, в первую очередь.
Кавалерист, разумеется, да. Или же, допустим, какие-то молодые буржуа, у которых было на это время, были средства, чтобы, например, поиграть в новомодную игру типа футбола. Ну, кстати, есть такой прекрасный фильм «Зеленый фургон» с Харатьяном, помните? Они там,
да,
были знакомы с главным антагонистом фильма, да, которого ловил Харатьян Дмитрий, будучи красным комиссаром по футбольному клубу. Вот как раз это тот период времени, шикарно показан в фильме, да, в смысле, в этих флешбеках, которые там вот представлены. То есть остальная часть, рабочие тоже выживали, то есть в рабочих бараках, там был другой фитнес, не связанный с сельским хозяйством, но тоже там, постой по 10, по 12 часов возле станка, потом поживи в бараках.
10 – это что-то мало.
Ну, как сказать.
У нас 11-часовой рабочий день был после усиленной низовой рабочей борьбы. А до этого он был как такой, какой захочет хозяин. То есть любой.
Все верно, все верно. Это я как сказать, немножко разбавил жесткость, я понимаю. И да, мы можем там говорить о каких-то отдельных спортсменах, например. Об Иване Заикине был такой военнослужащий, артист цирка, авиатор из разночинцев. Но опять же, это была его профессия. Мы можем говорить о том же Иване Поддубном, да, таком вот самородке. Но массового спорта для людей, да, или, его тогда просто не существовало. И, собственно, вот эта вот система, да, таких отдельных клубов, была, но она не давала того необходимого выхода, чтобы даже представить Россию того времени, ну, достойно на Олимпиадах. И что говорить, что, даже на первой Олимпиаде мы поделили, по-моему, 15-16 место. То есть был полный провал, да, у нас при выступлении. И здесь контрастно выступает Советский Союз, то есть Советская Россия. Мы знаем, что, как я уже говорил, что страна, по сути, выживала. Да, все были недовольны. Это недовольство масс привело к двум революциям, которые имели место быть в 1917 году. И страна стала советской, то есть стала Советской Россией. И мы помним, что советская власть практически в течение первого года, как сказать, запустила, ну, программу реформ, да, если так вот упрощенно говорить. И в том числе были соответствующие указы, касающиеся спортивного воспитания, ну, соответственно, для защиты в тот момент молодой Советской Республики. Естественно, первично это было там стрелковые клубы при земствах и... Господи, земствах, как там вылетело из головы?
Ну, на местах, короче.
На местах, да-да-да, губерниях, правильно, там губернии, волости, то есть административное деление-то еще не поменялось, поэтому вы правы, при губерниях были организованы соответствующие стрелковые клубы, клубы подготовки, которые ставили задачу, прежде всего, конечно, военной подготовки и военно-спортивной в этом контексте. Значит, первый институт физической подготовки, потому что любая подготовка осуществляться должна квалифицированным специалистом.
Требуется теория.
Да, требуется теория. Требуется обученный специалист, знающий теорию и практику, который может это преподать кому-то, да, как будто научить чему-то. И вот, собственно, опять же, революция не прошел еще и год, как случилась Великая Отечественная социалистическая революция, но уже в апреле, по-моему, 2018 года, если мне память не изменяет, был издан указ и сформирован первый вуз здесь, в Санкт-Петербурге.
Лезгов-то будущий.
Лезгов-то, да-да-да, Петра Францевича. Он существовал, конечно, и до революции, но носил, опять же, такой характер клуба, как вот сейчас фитнес-клубы, примерно то же самое. Это был такой клуб, да. Его сделали государственным институтом для подготовки педагогов, имеющих прямое отношение к физкультуре и спорту. Физкультура и спорта, естественно, идет совместно вместе с правилами гигиены, с медицинским обслуживанием населения. То есть в тот момент времени, когда Семашко создавал свою систему медицинского обслуживания, когда создавались вузы профильные, создался и профильный вуз для специалистов по физической подготовке и спорту. В Москве открылся, по-моему, подождите, в 18-м, в 19-м году, да, открылся. В Санкт-Петербурге, а в 20-м в Москве был открыт институт физкультуры.
Это на Петрограде. Мы помним.
Ну да. Что-то я тут, чтобы быть точным, потому что я сам то пишу Ленинград, то пишу Петербург. То есть у меня тут.
Ну, у нас очень внимательная публика, поэтому нас обязательно поправят.
Да, что
в Петрограде. А я вот сам поправился.
Все правильно. Спасибо. И вот в результате таких абсолютно осмысленных действий советской власти. Спорт из каких-то отдельных секций, клубов, по сути, элиты общества или людей, которые имеют время, имеют определенный достаток и могут себе это позволить, начал приобретать массовый характер. Изначально, конечно же, задача была первая весьма утилитарная, то есть защита достижений советской власти, защита советской родины. Именно поэтому... Практически все спортивные начинания имели фактически очень такой специфичный, ну и однонаправленный характер, ну как бы военный характер. И опять же, мы не забываем, что у нас была гражданская война, потом была интервенция, то есть все, кто защищал...
Вместе.
Да, я понимаю, да, что они вместе. То есть для молодой Советской Республики актуальность защиты своих достижений... Ну, была очевидна. Да? И тренировки для этого тоже, ну, были существенно необходимы, опять же, для рабочей крестьянской Красной Армии и, соответственно, для трудового народа, который составлял костяк этой армии. И логическим продолжением вот этого развития такого подхода явился, например, сборник ГТО, да, который утвердили в 1931 году, это «Готов к труду и обороне». Опять получается, что я стараюсь все так быстро излагать, потому что действительно просто можно о каждой теме рассказывать очень много. Я стараюсь так пройти поверхностно, но как бы все охватить поэтапно. И вот получается у нас, что после окончания Первой мировой ни у кого сомнений не было, что будет Вторая мировая. Плюс еще нам спокойно этот период практически в нашей стране, то есть Советская Россия, а потом Советским Союзом не давали жить спокойно. Были соответствующие санкции и постоянные какие-то провокации со стороны приграничных стран, например, той же Малой Антанты. То есть Советская Республика и Советский Союз жили в постоянной такой угрозе, ну, по сути, агрессии, да, и постоянном прессинге со стороны наших, как это называют, западных партнеров, да, сейчас говорят?
Да, да.
Там, как заклятых друзей, да, с Запада. Одним словом, то, что война будет, ни для кого не было секретом. Ни для западных партнеров, естественно, ни для Советской России, и ни для Советского Союза. И логическим, скажем так, шагом советского правительства, это было утверждение, я уж не помню, опять вы можете мне подправить эту историю, по-моему, 4 апреля 1931 года утвердили этот указ о внедрении норм ГТО. Да.
Я не помню,
честно говоря. Готов к труду и обороне. Ну, тут есть шпаргалки, можно, в принципе, посмотреть, там, да, какого они там года утвердили. Ну, не столь важно, в принципе, там. Хоть требовательно публика найдет, если захочет. Короче. Готов к труду и обороне. То есть, кстати, комплекс это существует и сейчас, его переутвердили уже в 2013 году.
Правда, как вы знаете. Он, очень урезанный.
Да, он, во-первых, урезанный, во-вторых, он как-то там интересно существует по таким новым названиям. Горжусь тобой, Отечество.
Да.
Что это такое? То есть, в 2013 году президент утвердил, да.
Без занятий спортом нельзя гордиться нет, тобой, Отечество. Да. А вот гирю поднял, и сразу гордость увеличивается да, тут да, же.
Да. Ну, опять же, если вернуться в 1931 год, все было более чем актуально. Мне повезло. В каком смысле? Я застал своих прадедушек, прабабушек живыми, в здравом уме, в хорошем здоровье, ну, относительно возраста, понятное дело. Бабушки и дедушки, прадедушки, прабабушки. У меня имелась с ними возможность поговорить, вот общаясь с бабушкой, которая была ворошиловским стрелком, сдавала нормативы ГТО и переживала только по одной вещи. Она не могла прыгнуть с парашюта. Рост был маленький, и вес не достигал 50 килограмм.
То есть, их не берут в самолёт.
Да, да, да. И были проблемы у нее. И она переживала на полном серьезе, переживала за то, что вот не все могла сдать. А так, что там еще было, там противохимическая оборона, там какие-то медицинские, проходила три ножи и сдавала, подтверждала все это. То есть в то время это была норма для школьников того времени, они сдавали Б ГТО, то есть «Будь готов к труду и обороне». Соответственно, в совершеннолетние уже сдавали ГТО, что позволило, в принципе, стране в кратчайший срок подготовить свое население, ну, опять же, исходя из названия, и к труду, и к обороне. То есть задача ставилась весьма простая, с одной стороны, и очень полезная, то есть обеспечить народ какими-то, допустим, условиями для занятия спортом с целью какой? Поддержания своего здоровья и тренировки навыков будущих защитников Родины. Здоровье помогает в мирном труде.
Да, разумеется.
Да, а навыки, соответствующие, специфичные, стрельба из винтовки, там,
бег.
Бег, да.
Примитивные гимнастические упражнения.
Разумеется. При этом мы еще не забываем про специфичные упражнения, например, строевая подготовка, маршевые тренировки, связанные, например, с туристическими походами.
Да, туристическое движение развивалось очень бурно. Выживание в лесу, элементарно разжечь костер, приготовить еду, пройти там 25 километров с рюкзачком.
Конечно. Вот этот быт туристический, он очень сильно помогает потом в армии на полевых выходах. Многие думают, что боевые действия – это что-то похожее на американский боевик, когда ты из теплой казармы куда-то вышел и
всех непрерывно покосил, стреляешь, да, там, да. Непрерывно.
Да, прям вот только магазины успевай менять. И то в некоторых боевиках не меняют, они бесконечные.
Бесконечные патроны.
Да. То есть даже перезаряжаться не нужно. Но на самом деле это все не так. То есть быт солдата, он очень примитивен, он состоит из маршей бесконечных, походов, коротких остановок, где нужно очень-очень быстро, весьма рационально подготовить элементарный быт, чтобы себя обогреть, отремонтировать, высушить одежду. То есть какие-то такие вещи, которые, ну, они простые, но они обеспечат твое выживание. Солдат голодный, простудившийся, больной, уставший, он не может выполнять боевую задачу. он будет просто легкой мишенью для врага.
И обузой для окружающих.
И обузой, естественно, для окружающих, которые будут вынуждены его каким-то образом там нести, возможно, даже. И вот та же история, например, с печально известным Дятловым, да? То есть молодой
перевал
Дятлова, да, и молодой парень, который, в принципе, я не помню, кто он там был, то ли КМС, то ли мастер спорта, то есть он там специалист по туризму, то есть и почитать даже в Википедии, кто он такой. Вот что заставляло тех молодых людей, да, так любить походы, казалось. Ну, это своеобразная романтика, конечно, в том числе. То есть все это, я что хочу сказать, что ГТО это сейчас воспринимается, вот я с многими современными людьми общаюсь, да, особенно мамами, почему-то женщины как-то воспринимают, что вот это моего сына будет там заставлять, там что-то бегать, сдавать, вот как раньше там заставляли. Так,
а что плохого-то?
Ну, здесь я бы даже поспорил с самой подачей, да, или освещением вопроса, почему заставляли.
Да, формулировка какая, кого там заставляли?
Я общался с бабушкой, общался с дедушкой, с их сверстниками, да, и общаюсь дожившими до нашего времени людьми, которые, ну, скажем так, были адептами той эпохи и тех идей, их никто не заставлял. Они это... Вот как, не знаю, как сейчас, наверное, современный школьник хочет там иметь какой-то гаджет крутой, там, ноутбук, или там игровую приставку, или там телефон. Так тогда было престижно иметь значок, допустим, ворошиловского стрелка, или там значок ГТО, ну, для молодого человека, для, для мужчины.
Да и для девчонок тоже.
Да и для девчонок. Девчата не уступали мальчикам. Действительно так.
У нас, пока на Западе рассуждали про проблемы равноправия полов, у нас равноправием полов все вдруг стало само по себе хорошо.
Хорошо, да, да.
Потому что коммунисты первыми объяснили в мире людям, что, оказывается, женщина тоже почему-то человек. Такая странная была у них мысль.
Вот, к сожалению, у меня, ну, бывают... проблемы с памятью, если можно так выразиться. Я не помню, кто у нас там бостонский марафон. У нас Валентина Терешкова уже слетала в космос и умудрилась вернуться. А бостонский марафон на тот момент времени еще было запрещено бегать женщинам. Им, по-моему, в 71-м там первая девушка пробежала. Какая-то у нее фамилия такая немецкого происхождения. Забыл. Ну, опять же.
Ну, неважно. Кому надо, посмотрит.
Да, кто надо, посмотрит. Но сам факт, что да, наши женщины уже летали в космос, да, а их женщины еще не допускались до... обычных спортивных соревнований, связанных с марафоном.
Да им не так давно избирательные права подарили. Не так давно.
Угу.
Какой там марафон?
Ну, вернемся немножко опять в 31-й год. Соответственно, ГТО без всякой рекламы внедряется. Ну, нам привычной рекламы. Реклама, естественно, была. Был социальный своеобразный заказ, который поддерживало советское правительство. И этому социальному заказу было подчинено все. Именно этим объясняется такая популярность и
немножко, востребованность. Я бы отскочил бы назад чуть-чуть буквально.
Насколько?
А в тот же год буквально, в тот же период, это не реклама была причиной, а то, с чего мы вообще начали. То, что вдруг внезапно появился класс людей массовый, у которых был досуг и физическая возможность заниматься таким странным занятием, как спорт.
Я хотел об этом сказать, но ближе к 41-му году, как вывод до военной эпохи. Спасибо, все верно. Именно если уж об этом говорить и акцентировать внимание, значит, советская власть, да, и советский строй позволил людям, обычным людям, то есть рабочим, крестьянам, заниматься любительским спортом массово. Это, ну, скажем, действительно достижение. Спортивные кружки и клубы были при предприятиях, при колхозах. И если посмотреть даже на такую вещь, как советское кино, да, как некоторый индикатор, ну или просто даже посмотреть хронику документально, а потом на советское кино, как популяризировано было это движение, да, вот насколько оно было овеяно вот такой вот здоровой романтикой, да. Вот вспоминая фильм «Вратарь» 1939 года, и «Вратарь, готовься к бою, часовым ты оставлен у ворот». И если же опять мы вернемся к 1931 году, вы же помните там историю, что с выступлением Сталина, который сказал, что мы отстали от ведущих стран Запада На 10 лет, да, если мы с индустриализацией не справимся, то нас просто уничтожат. Нас.
Нет, мы остались на 50 лет, да, мы должны пробежать это расстояние за 10 лет. За 10 лет, если мы не сделаем этого, нас сомнут. Вот.
Да, нас сомнут. Ну, если дословно, да, процитировать. И чтобы что-то пробежать, нужно иметь здоровое и психологически, и физически население. Огромный административный ресурс. И опять же, если мы возвращаемся к теме войны, любой войны, любая победа куется в тылу, куется сумасшедшими усилиями работников. И они должны быть готовы. Поэтому на первом месте в аббревиатуре ГТО, да?
К труду, а потом,
труду, к обороне. А потом уже к обороне. В данном случае весь вот предвоенный период это просто, ну, действительно рассвет такого массового любительского спорта, включая всякие кружки добровольное содействие армии, авиации и флота, ОС Авиахим, который впоследствии стал ДСАФом, сколько молодых людей получили как спортивные навыки, вот опять же, возвращаясь, там, навыки огневой, строевой, то есть уже специализированной подготовки, парашютной подготовки, то есть прыгали с вышек. Вот,
парашютный спорт, это была просто какая-то мания. Прыгали просто все.
Да, об этом речь. Почему я вот про бабушку говорил, которая очень пережила, была мега популярна, она прыгать не могла. То есть для нее, как для девчонки того времени, это было просто вот что-то с чем-то. То есть прям вот, ну, как бывает, потом можно отучиться на радиста, одеваешь радиостанцию, и вес резко исправляется.
Да.
Можно прыгать уже.
Радиостанция весит.
Да, но с ней еще потом бегать приходится девчонкам, ну, как-то справлялись. Так вот, если...
Я занимаюсь всю жизнь фехтованием. Поэтому тема мне близкая. Сколько при Сталине было открыто вот в эти вот самые 30-е годы фехтовальных клубов, кружков, секций, это я даже сейчас боюсь назвать эту цифру, это же какое-то безумие было абсолютно. Понятное дело, рапира, сабля, шпага, штык. Учебник для командиров РКК 36-го года, мой первый учебник по фехтованию вообще. Вот. Из-за того, что в каждой подворотне, условно говоря, была эта самая фехтовальная секция, даже на уровне городских соревнований конкуренция была такого размера, что загородские соревнования на союзные, республиканские соревнования, на республиканские, а потом союзные соревнования, ну, можно было прорваться только если ты а. адски талантлив, б. чудовищно трудолюбив, и этому занятию посвятил много сил. В итоге на союзных соревнованиях там какие-то терминаторы оказывались, просто терминаторы. Без всяких допингов, просто из-за вот этого гигантского сита, через которое перетряхнули десятки тысяч человек, если не сотни.
Разумеется, чтобы найти какого-то специалиста, уникума, талантливого человека, должна быть выборка большая.
Конечно.
И должна быть она репрезентативная, естественно. Ну, то есть, как раз первичные вот эти вот первичные отборы осуществляли эти кружки. Там сразу видно, кто одаренный, кто не одаренный. И потом они, вот эти спортсмены, да, они уже шли по такой спортивной лестнице, назовем так, от одних соревнований до других, от районных до областных и дальше. Ну, от местечковых, я даже так, районных даже что-то перескочил немножко. Ну, все, в принципе, так и есть. И на момент трагедии, то есть, которая случилась 22 июня 41 года, то есть, Великая Отечественная война, мы имели достаточно подготовленное население, подготовленное к таким суровым испытаниям. И, например, как ни странно, но обладателями второй степени ГТО были Иван Николаевич Кожедуб, это был летчик, значит, соответственно, Покрышкин тоже летчик.
Два аса,
да, Александр Иванович, ну, знаменитых людей всегда приятно называть.
Да.
Их хорошо посмотреть везде, в интернете изучить биографию, увидеть, что это сейчас, благо, есть у всех доступ к знаниям, хотя бы через Википедию, ну, как первичный какой-то источник. Да? Потом Гастелло Николай Францевич. Пчелинцев Владимир Николаевич, это снайпер, то есть это, скажем, признанные герои той войны. Да? И здесь послевоенный период также, в принципе, соответствовал довоенному. В какой-то степени потом, конечно, акцент изменился, больше на труд был сориентирован, но, в принципе, также послевоенная система советского спорта, любительского, да, из советских этих кружков и секций, с последующим, соответственно, выделением одаренных детей, она существовала. Мы, когда начали с вами разговор, вы помните, говорили про гимнастику?
Да.
Да, действительно так. То есть, советский детский садик, я сам свидетель, мы с вами, у нас разница в год, я на год старше вас, Да? Поэтому мы, в принципе, говорим об одной и той же эпохе вместе. Да? То есть мы вместе посещали советский детский садик и, в принципе, видели, как приходит детский садик.
Покупатели так их называли.
Да. И они смотрели, какой ребенок на что будет готов. Например, отбирали мальчиков и девочек гибких, ловких, и забирали их заниматься гимнастикой.
Было дело, да. Было такое, сам видел неоднократно.
У нас почему-то больше девочек собирали. Ну, не суть столь важно, если выбирали. Я, ребенок, родился в офицерской семье, соответственно, переезжал очень много, и в каждой дыре, ну, это сленг, понятное дело, есть такая шутка, вы знаете, на армейской, есть на свете три дыры – эмба, кушка и мары. Так вот, говоря вот таким армейским сленгом, в каждой дыре при доме культуры, назовем это так, или там доме офицеров, как ни назови это заведение, был всегда театральный кружок, вот без шуток, хотя он к спорту не относился, и какие-нибудь спортивные секции. И туда ходили не только дети офицеров, но и гражданские, ну, скажем так, обслуживающие персонала, который так или иначе все-таки с этой частью, ну, общается. То есть охват был полнейший. На юг я ездил отдыхать, когда были у меня летние каникулы, в Краснодарский край, Герасимовский район, станица Имеретинская, казалось бы, там, ну, деревня-деревней. Но хотя 8-летняя школа была с прекрасным, опять же, музеем, в том числе экспозиция там была даже посвящена Великой Отечественной войне, и спортивными секциями. Там была и гимнастика, и профессиональный тренер вел секцию по футболу, и было самбо, как ни странно. То есть, даже в каких-то таких вот, ну, глубинках, на первый взгляд. Кстати, если про настоящее время говорить, сейчас таких секций там нет. Уж в Краснодарском крае точно в этой станице нет. Там и школа бедная загибается. И ни медицинских пунктов, ничего. И колхозные поля амбрузии поросли. То есть, а в те времена были. То есть я в свое детство, это уж как бы это 80-е годы, 70-е, 80-е годы, я это помню, как это существовало, как это работало, как это функционировало. Я выступал на детских соревнованиях, сам знаю, что это такое. Правда, конечно, а если уж так разбираться, в 80-е годы это вообще отдельная эпоха. Она как раз получилась...
Переходная.
Да, такая... Переходная, в том числе и по теме спорта, которую мы обсуждаем, да?
Но, тем не менее, я вот тоже родился не в Питере, родился я в городе Клинцы Брянской области. Ну, город, прямо скажем, небольшой. Вот какое там количество было разнообразных спортивных секций, ну, это же уму нерастяжимо, как принято говорить, уму нерастяжимо. Это мама, которая, собственно, оттуда происходит, получила КМС по конькобежному спорту прямо там. Вот. Ну, маленький город, но в самом деле, что это такое, это даже не районный центр. Малюсенький городок, но там, однако, была и конькобежная была школа, и гимнастика там у них была, и бокс там у них был, и самбо у них там было, чего только у них не было. Ну, то есть, если у тебя хотя бы вот малейшее желание есть, хоть малейшее, ребенку пойти заниматься, да, кстати говоря, и взрослому тоже, пойти заниматься тем или иным видом спорта, проблем не было, выбор был широчайший. Я про Ленинград-то вообще молчу. Вот дом пионеров и школьников в каждом районе был свой. Там, в доме пионеров и школьников, можно было заниматься, ну, практически всем. Мне трудно себе представить, что там ни бобслея, наверное, не было. Очень специфическая подготовка нужна для бобслея, специальное оборудование и место. Там у нас было, вот у нас в Красногвардейском районе, у нас не было фехтования, точно, я дико переживал, на фехтование нужно было ездить далеко, вот, а так у нас все было. Про бассейны я просто тоже специально останавливаться даже не хочу. Вот у нас, значит, Красногвардейский район, школа номер 532 спортивная была, я учился в 160-й английской, метров, наверное, 300 в сторону, 532-я школа. У них прямо при школе был бассейн открытый, до сих пор есть, но теперь за деньги, и к школе он не относится. И рядом пулевой тир для мелкокалиберных винтовок. Тоже
100 за 3 пострелять.
Так точно. Вот. И нас туда водили стрелять-то на уроках НВП, просто туда в обязательном порядке водили. Вот в эту самую спортивную школу, там было забито время, нас туда отводили бахать. То есть, пожалуйста, вот тебе пулевая стрельба, вот винтовка. Я вот с какого там, с 5-го, что ли, класса стрелял пульками уже.
Все верно.
С упора.
Все верно. И если делать такой промежуточный вывод о советской эпохе, то можно сказать следующее, что изначально советское правительство ставило перед собой задачу физического воспитания людей, привития им спортивной культуры, физической культуры, которая, естественно, неотъемлема и интегрирована и со здоровьем человека, то есть с медицинским обслуживанием, с гигиеной. То есть мы же, помните, начали с каких времен еще там с России?
Да.
Немытой, скажем так, на крестьянской. Значит,
ну, это, развитие... кстати говоря, совсем не шутка, если кто вдруг не в курсе, баня в деревне от 19-го, начала 20 века, кто представляет себе русского крестьянина, вот точнее, ба, при ней баня, вот ничего подобного, там, если на деревню, там, из 10 домов была одна баня, это было хорошо, все туда ходили мыться. Так, при каждом доме бань не было на постоянной основе. Это была гигантская проблема гигиена.
Разумеется. И первичную задачу привития такой культуры Советский Союз выполнил на 5 баллов. Вторичная задача, это была достаточно специфичная задача подготовки граждан Советской России для защиты своей советской родины. И опять Советский Союз эту задачу выполнил и доказал на практике, что задачу выполнил. Гражданская война с интервенцией – победа советского правительства, Советской России, Советского Союза. Великая Отечественная война – победа советских граждан, всей нашей многонациональной на тот момент страны, Советского Союза. 80-е, конечно, как мы уже сказали, было очень интересное время. Почему? Потому что было переходное время, в том числе и в спорте. Существовала советская система, все то, что было построено, отлажено за долгие годы, и начинала зарождаться новая система, как раз вот этих вот клубов, которых мы имеем удовольствие сейчас наблюдать.
Да.
И я помню это великолепное время, я был молодым и ретивым, вы, наверное, тоже помните по... Не помню, по какому каналу, пока только «Альманах вокруг света», «Боевые искусства Шаолиня».
Конечно, конечно.
Все как помешались в свое время. Вот это 80-е годы. Причем, в принципе, с начала 80-х это началось. Началось все с карате, наверное. Вот, причем, ну там, как получилось, там были несколько таких волн, назовем это так. Да? Ну, чтобы упростить, ориентируемся на советское кино. Помните фильм «Не бойся, я с тобой»?
Да.
Гусман режиссер.
Конечно.
Мухтарбек Кантемиров, такой фактурный советский актер и артист цирка, и каскадер, прекрасно выступил, прям красивый мужчина. Лев Дуров там играл Сан Саныча, Палат Бульбулеоглы исполнял песни, шикарно там карате, да. То есть...
А еще был «Пираты 20 века».
Да, замечательный фильм тоже. И в принципе... Вот эти фильмы, несмотря на то, что там, ну, как бы сказать, такие вот экзотические по тому моменту времени единоборства, то есть карате, там, какие-то такие приемы, вот нетипичные, да, для советского кинематографа вот до того времени.
Ногами пинались.
Да, ногами пинаются, да. Мне еще нравился очень, конечно, фильм «Зоне особого внимания»,
да, про десантников.
Там, лейтенант Тарасов, потом капитан Тарасов в ответном ходе. То есть, и все эти фильмы, обратите внимание, они... под собой имели, несмотря на антураж вот такой, как типичного боевика, и в чем-то даже похож на западные эти вот боевики.
Это была калька, да? Безусловно.
Да, такая. Они имели при этом идеологический посыл исключительно советский. Ну, тот же, например, фильм «Не бойся, я с тобой», да, там прям советский-советский посыл. Но впоследствии мы можем даже сами заметить, как эти клубы, которые вот существовали, ну, вне кино, да, а в реальной жизни, они, естественно, отходят от советских принципов, они... Как сказать?
Во-первых, они были платные.
Да, они становятся платными на полной платной основе. И почему, например, была такая история, помните, про запрещение карате, и все тут говорят, что вот там, типа, испугались.
У нас аж два раза его запрещали.
Да, да. Ну, испугались, собственно, не того, что молодые люди там кого-то будут бить. Я скажу, что из моей личной практики, ну, скажем так, занятия единоборствами, да, есть даже такая шутка, хоть боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист.
Да.
То есть, какой-нибудь вольник хороший, там, или боевой самбист, в принципе, сработает хорошо против каратиста.
Да, даже какой там вольник? Штангиста поди обить. Я уж про вольника-то я молчу.
Да, об этом и речь, что, в принципе, я не хочу сейчас как бы обидеть адептов вот этого вида спорта, вот этого направления, оно бывает, естественно, разное, как карате, это вообще просто такое, ну, общепринятое коммерческое, назовем так название, да?
Бренд.
Бренд, да. Но я к чему? Что не в каких-то там особых навыках там была проблема, да? Была проблема именно в том, что государство не контролировала эти секции.
Во-первых, была проблема в нарушении закона, прошу прощения. Это было элементарно, потому что секция была платная. Человек занимался коммерческой деятельностью, которая была законодательно запрещена. Ты, собственно, налоги с этого платишь? Нет. Ты зарабатываешь на жизнь как-то отдельно от всей страны. Это был сразу большой вопрос. Ты вот пользуешься общественным транспортом, трамвай 3 копейки.
Угу.
То есть он не стоит ничего, а денег
в казну не заносишь.
В общак, да, не заносишь. Почему? Поэтому с этими секциями и вообще со всей этой коммерческой деятельностью был огромный вопрос. Это же просто было нарушение закона.
Все верно. С юридической точки зрения это абсолютно так. Это нарушение закона. Второй аспект. Вот, когда мы начинали говорить про царскую Россию, прошу прощения, такой флешбэк, назовем это так, да, я забыл сказать, что несмотря на то, что существовали в царской России эти клубы, да, и государство царской России их не поддерживало, там у царя были свои проблемы, я так понимаю, он там пытался власть удержать, действительно так, начиная с 900...
Занимался пулевой стрельбой по воронам.
По воронам, да. Потом у него там 905-го там, война, революция, потом еще, ну там, потом ему было уже просто не до того, понятное дело.
Да не, ну зачем это было поддерживать? Там занимались состоятельные люди, они сами прекрасно все, что им нужно было, могли купить и выделить средства из собственного кармана. Зачем нужно было государству обращать внимание на такие мелочи?
Да, казалось бы. Но при этом обращали. Ведь был же создан какой-то орган, наблюдательный какой-то совет, там, который, собственно, следил за вот этими вот спортсменами в царскую эпоху. Я точно забыл, как он называется. Ой, надо будет вспомнить. Ну, я думаю, что зрители подскажут, что был орган царский.
Надзорный орган.
Надзорный орган какой-то был. То есть, получилось так, что спорт был вне политики, ну, он зародился в буржуазном обществе, стихийно назовем это так. Но государство, потому что, в принципе, буржуазия на тот момент времени по отношению к царскому правительству был революционный класс.
Конечно.
И, разумеется,
присматривать надо было.
То есть, несмотря на то, что спорт как бы был вне политики, да, то политика сама в него вошла в виде надзорного органа.
Ну как, вы там собираетесь,
да,
чем вы там занимаетесь, еще бог его знает. А вы там точно спортом занимаетесь? Может, вы кроме спорта там бомбы собираете, например?
Ну да, почему бы нет? Мы же помним, как было весело, допустим, начиная с 1651 года, практически до 17-го.
Да.
Народная воля развлекалась, взрывали кого ни попадя, там, резали кинжалами прямо в Петербурге.
СССР потом подхватили знамя, выпавшие из рук народной воли.
То есть, всем было весело. Все почему-то, кстати, вот эти все теракты, как ни странно, относят как, почему-то к большевикам, относя всех к большевикам. Все эти большевики.
Не, ну это у нас так принято, что если революционер, то большевик.
Да, без разницы.
Ну, правда, конечно, слово СССР знают, но почему-то не знают, что СССР – это, ну как, не все, конечно. СССР – это была главная террористическая организация, наверное, всей Европы, если не всего мира. Потому что такого размаха деятельности, какой развернули СССР в свое время, еще очень долго никто не мог добиться, прямо скажем.
Это точно. Так, если, допустим, опять же, перенесемся теперь в 80-е годы, здесь, естественно, государство тоже вмешалось. Ну, надо же контролировать.
Ну, конечно.
Понятно, что нарушение закона. Раз. О чем вы сказали. Второй момент. Вы тоже сказали, люди собираются.
Что-то делают.
Естественно, все это не являлось какой-то такой уж особой тайной в тот момент времени. И, например, вот во всех этих вот восточных, скажем так, ну или восточного типа секциях, культ учителя является достаточно сильным. Да?
Конечно.
Это, скажем так, ну какой-то скрепт, что ли, как-то выразиться такой, ну так вот. То есть вы помните все залы карате, там какой-то девиз школы, ты обязательно заходишь на ковер, там приветствуешь все это, да, поклониться надо. Что, собственно, тоже вызывало кучу вопросов у соответствующих правоохранительных органов в то время, допустим. Мы же не знаем, как потом эти люди себя поведут, потому что учитель для них реальный авторитет. Да? Если он скажет, эти молодые люди. А молодые люди, ну, в какой-то степени все романтики, все отчасти бесшабашны.
Да и подвержены влиянию.
Да, подвержены влиянию, разумеется, ввиду того, что не имеют столько жизненного опыта.
А тут человек старше, авторитетнее, что-то умеет такое.
Конечно, конечно. На самом деле, конечно, большинство тех, кто открывал эти секции, умели мало. Я сам по себе помню, к кому я ходил, у нас там были какие-то ребята, которые там синий пояс, а красный что-то преподавали. Сейчас, конечно, когда я смотрю, ну, в прошлое, я так без улыбки вспомнить не могу уже, но по тем временам действительно это были авторитеты. И я занимался самбо, но почему-то мне потом захотелось заниматься чем-то вот экзотическим, потому что я вот смотрю, думаю, как они так все вот могут. А самбо как-то скучно, борешься за куртку, кого-то там тягаешь. что-то не то вообще. Ну, все, наверное, там были в какой-то степени подвержены, пытались чем-то таким заниматься, и несмотря на запреты. И вот, собственно, вот это вот движение, да?
У нас школа карате, где я занимался, первая, официально называлась «Школа китайского народного танца». Вот мы собирались китайский народ танцевать. Вот сами стояли...
Как подпольщики.
Да. Ну, там как раз это было вот запрещено очередной раз. Вот мы там изучали стойку кибодачи, удар оицки и маягери вместо китайского народного танца тайно.
Ой, к сожалению, эту терминологию до сих пор не знаю.
А я до сих пор все помню. Могу разложить, что как надо делать.
Ну, я достаточно быстро просто от этого отошел. Я буквально там год походил и понял, что это все не то, скажем так. Ну, потому что была база какая-то, и было с чем сравнивать.
Ну, естественно.
И тут, если уж так, мы как-то вот сейчас вот, ну, сделали акцент на восточный наборство, как наиболее таких вот, ну, ярких, что ли, да. Ярком представителе. Если мы берем направление в спорте, но на самом деле в те же времена у нас рождается культ тела, да? Помните, да, качалки, конечно, первые, плакаты, вот.
Шварценеггера насмотрелись все.
Это точно. Я помню эти видеосалоны за рубль.
Конечно.
Когда мы там все эти вот, соответственно, всех этих героев, Конана Варвара, там, мы видели того же Сталлоне, но он, конечно, не выглядел так...
Прикольно.
Накачено, да, допустим, как Арнольд Шварценеггер, но все равно являл собой достаточно такой, ну, образец в какой-то степени для подражания, для, не только для молодежи того времени, для Советского Союза, но, естественно, и для западной молодежи. Так или иначе, это был культ. Это,
да,
был спортивный культ, это был кумир. И, соответственно, в те же времена зарождаются первые, ну, фитнес-залы или как качалки. Можно назвать как угодно это, да, когда люди занимаются, тоже с ними, ну, пытались поначалу бороться, но потом уже к концу 80-х
уже ни с чем не боролись,
естественно. Ни с видеосалонами. Я еще помню эту историю, когда все предпочитали советские видеомагнитофоны.
ВМ-12. Замечательная была машина.
Потому что извлечение кассеты можно было осуществить
механически,
даже механически при отключенном электропитании. Ну, то есть, как же, как обычно, там для детишек боевики, потом вечером какие-то боевики, уже не боевики, а ночью эротика.
Да.
Ну, или даже порнография. И какое-то время даже еще облавы были на вот этих вот видеосалонщиков. То есть, я это тоже помню, так как бы такая веселая эпоха. Ну, так вот про спорт, да, все начали как бы ходить, заниматься восточными наборствами, эти клубы платные, изыскивали деньги, ходить качаться. Поначалу все это было, конечно, кустарно. Основной тренерский состав, например, в качалках, это были, ну, спортсмены или тяжелоатлеты, которые пытались придать своему телу определенный какой-то такой внешний вид.
Гиревики, тяжелоатлеты.
Да. При этом не все из них были тренера, потому что надо понимать, что, например, профессиональный тренер, педагог, это не синоним хорошего спортсмена, и наоборот.
То же самое любой преподаватель, что не обязательно будет гигантский специалист, успешный в том, что он преподает, а преподавателем может быть очень хорошим при этом, то есть смену воспитает.
И здесь уже потом, если говорить, допустим, о 91-м году, когда Советский Союз рухнул, когда у нас наступила
полная свобода. Стало всё можно.
Все это, естественно, именно коммерческая часть спорта, вот эти клубы начали развиваться, конечно, крайне буйно. Да? И здесь, опять же, мы, ну, если сравнивать с старой советской системой, она фактически угасла за вот эти вот конец 80-х, начало 90-х практически полностью. То есть теперь есть какие-то, конечно, еще островки той былой системы, но, опять же, они все равно вынуждены были интегрироваться уже в современное капиталистическое общество, потому что в 91-м году, как мы знаем, осуществился уже реальный юридический, по сути, переход. Да? То есть, естественно, там, чуть ли не 60-х годов
мы реставрируем капитализм. Года, да, начался переход медленный к капитализму. Чуть более выражено 65-й год реформы Косыгина, которые внедрили такое прекрасное понятие, как рентабельность производства, чего не может быть в принципе в социалистической экономике, оно не про прибыль. Ну а если уж вы начали менять базис экономический, то рано или поздно, а скорее всего рано, за ним потащится надстройка. Вот мы 30 лет выдержали.
Хорошая была надстройка, что можно сказать.
Конечно.
И часть этой надстройки осталась, но она так или иначе вынуждена интегрироваться в капиталистическое производство. Что далеко ходить? Я сам житель Нижнего Новгорода. Недалеко от Нижнего Новгорода есть прекрасный город Ксто. Там есть Кстовская академия самбо, которая существует и сейчас тоже прекрасно работает. Это еще старый отголосок. Там есть, скажем так, там тоже есть платные секции, разумеется, потому что ну, невозможно сейчас не зарабатывать деньги. Иначе ты будешь нерентабельным, разоришься и исчезнешь просто как, ну...
Как явление.
Да, как явление, да. Если уж так говорить, как субъект экономической деятельности. Так или иначе, теперь все эти секции, все эти клубы, они плотно завязаны, существующие финансовые потоки являются субъектами финансовой деятельности. И если разобраться, то теперь эти все, ну, соответственно, клубы, любые клубы, да, они предоставляют нам услуги.
Да.
Тут можно больше ничего не говорить. Услуга есть услуга. Правильно?
Конечно.
То есть, если раньше первичная задача педагогическая была, воспитание хорошей физической культуры у человека, да? И впоследствии с помощью этой физической культуры достигалось его крепкое здоровье, его прекрасная ну, физическая форма, при оценке его потенциальных возможностей, естественно, потому что не все же могут быть там олимпийскими чемпионами, но здоровым и вполне себе, как сказать, спортивным может быть каждый из нас, да? То сейчас у нас предоставляется услуга. На самом деле сейчас любой клуб это, по сути, коммерческое предприятие, у которого есть определенный перечень услуг. И я ни для кого не открою Америку, эти услуги можно легко посмотреть. Берете любой спортивный клуб, прям набиваете в любом поисковике спортивные клубы любого города. Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Выбираете любой, услуги представлены в прайсе. Это, пожалуйста, и занятия, допустим, на каких-то, в каких-то групповых секциях. Всякие там степ-аэробика, зумба...
Пилатес,
йоги там различного рода, даже, допустим, групповые занятия связаны, например, с всякими там единоборствами, о которых мы тут вспоминали. То же самое карате, есть, конечно, специализированный бокс, тайский бокс, майтай, который,
да.
И прочее, ММА там, или там как это, различного рода смешанные единоборства. Которые сейчас очень модные, там, джиу-джитсу, тоже самбо боевое, не боевое, то есть полное разнообразие. Но все это услуга. Ты за нее платишь конкретные деньги.
Самое главное в услуге,
угу.
То, что это же услуга, ты хочешь ей пользоваться? Будешь, не хочешь, не будешь. Вот и все.
Всё,
соответственно, еще и можешь, будешь, и не можешь, не будешь. Вот два этажа проблемы.
Конечно. И первая проблема – это потенциальная возможность. Опять же, если мы говорим про Советский Союз, там при каждом предприятии что-то было, в каждом районе был какой-то ДК, и там какая-то секция была, где-то была одна, где-то две, три, там, ну, разнонаправленные, понятное дело. Вы вспоминали про бобслей?
Да.
А я тут тоже вспомнил. Как-то раз я наблюдал бобслеистов без бобов, без санок. Вы не поверите, на чем они тренировались, на табуретках армейских. Они прям вот, ну, мне здесь неудобно показать, здесь студия, да, как они там,
ну, понятно,
держать
они
баланс.
Там, да.
И там такой дедушка у них был тренер. Я просто один раз видел, как бы, через открытую дверь. Я очень удивился, думаю, как это можно так, там как гонял. Я думаю, ничего себе там их. Еще одно отвлечение. Я в Суворовском военном училище заканчивал Казанское, поскольку Украина отделилась. Как-то раз пошутил над спортсменами, которые занимались в спортзале сухого плавания. Я так шуточку такую отпустил, типа из серии, как в том анекдоте про дурдом, вам еще потом воды нальют.
Если хорошо будут вести,
да,
нальют
да,
воду.
Да. Они мне сказали, а ты не хочешь устроить с нами такой баттл? Я его хочу, я был такой резвый парень. Из зала сухого плавания я без всякого плавания уполз, в буквальном смысле слова. То есть, вот это, то есть, в принципе, тренера были прекрасные. И несмотря на то, что, может быть, в какой-то степени, ну, потому что все-таки... Но объективно, сейчас мы на более высокой ступени развития, ну, там, допустим, даже средств производства находимся, была хуже, допустим, оснащенность в некоторых секциях, чем сейчас, например, в каком-то ну, фитнес-клубе. Но при этом это все компенсировалось высокой квалификацией тренеров и, как сказать, их заинтересованностью, что ли. Люди были действительно энтузиастами. Вот. Это не отнять.
Не, ну тут же, опять же, нужно же не забывать о экономической составляющей вопроса, потому что вот мы сейчас только что говорили, как советская система спортивной подготовки фактически растворилась во всем этом деле. Это же никто же не запрещал советскую систему подготовки. Нет, просто человек в какой-нибудь дюшоре, спортивно-детско-юношеская школа, стал получать зарплату в $10. Вот, все. Точка. А у него квалификация какая? У него есть возможность пойти, например, в фитнес-клуб для элиты в кавычках и получать там $1500. Вот какая у него будет реакция. Куда он пойдет работать? Скорее всего, при всем энтузиазме, вот он с 91 до 93 года промается 2 года, а потом пойдет туда, где его будут платить. Соответственно, туда уходили люди квалифицированные, а оставались на местах люди, которые были или слишком инертные, или низкоквалифицированные. Ну и все. Все закончилось. 3 года потребовалось. Это просто, опять же, у меня на глазах происходило вот в Ленинграде. Как это все нагнулось, загнулось и просто исчезло.
Все верно. Я примерно такую же картину наблюдал. И причем самые активные, естественно, ушли первыми, но пассивные тоже ушли. Потому что пустой холодильник – это самый лучший стимул для любых свершений.
Конечно. Энтузиазм он некоторое время держит на работе, на любимой старой, но потом куда-то пропадает.
Это точно. Его, опять же, побеждает холодильник.
Да.
То есть, с энтузиазмом одним как-то семью не накормишь. Естественно, эти все люди пошли в фитнес-центры, фитнес-клубы. Но вернемся опять к фитнес-клубам. Они предоставляют услуги, как мы говорили.
Да.
Мы можем их оплатить, купить, а можем и не купить. По поводу массовости речи не идет. Тут, опять же, вот если брать какие-то более-менее большие города, да, там есть достаточно большое изобилие фитнес-клубов, у них какая-то конкретная борьба, относительно приемлемые по отношению к уровню дохода населения. Соответствующие услуги они предоставляют по прайсу, но если говорить, например, про регионы, я молчу вообще про какие-то там деревни, там все загнулось от слова совсем.
Конечно.
Там спорта теперь нет. Массовый спорт на предприятиях умер также. Работодателю вообще не интересно, куда ты там будешь ходить. Есть отголоски, есть там большие институты, в советских времен остались, у них еще там какие-то есть, там они волейбол играют, у нас бывает даже с какими-то вузами они дружат и на их спортивной базе что-то там проводят. Но это опять же, как вы сказали, отголоски той старой советской системы и старых даже советских традиций. Потому что, в принципе, видно, как вот эти ребята занимаются, ну, большинство этих людей тоже предпочитают ходить в современный фитнес-клуб. Почему? Потому что это востребовано, это модно в какой-то степени, да? Вот,
ну, там оборудование приличное.
Оборудование приличное.
Потому что там этот зал, которому полвека уже, он там старше, чем я, там понятно, что уже все поросло мхом, и туда никто не ходит.
Конечно. И
бывают, конечно, исключения, мы знаем, что бывают. Бывают предприятия, на которых все в порядке с культурно-массовым досугом, в том числе и спортивным, но это, опять же, зависит от воли и моральных качеств руководителя предприятия. А это вещь математически непросчитываемая совершенно.
Это точно. Зачастую даже можно так сказать, что если сам директор, например, этого предприятия чем-то увлекается, например, там, не знаю, там, футболом или там, баскетболом, то все его подчиненные играют.
Ну или, например, большое какое-нибудь гигантское предприятие, типа вот нашего уральского УГМК, который содержит просто великолепный волейбольный клуб, просто великолепный, там мирового класса. Вот. Но опять же, это УГМК, это опять же мировой гигант по производству меди, чермета и прочее, прочее. У них денег много.
Это да. Ну, теперь и еще раз вернемся на услуги. Итак, услуги предоставляются, не каждый может купить. Массовость не такая, потому что есть определенный отбор, в том числе финансовый, да, то есть, ну, я, мол, хочу туда ходить, у меня денег не хватает. Вот сейчас, например, очень модно такое направление, как кроссфит, и все клубы кроссфитовские, да, ну, есть же, допустим, аккредитованные,
да,
которые вот прям по кроссфиту специализируются, и цены у них, я скажу, ну, так, немного выше, чем у обычных фитнес-клубов, хотя обычные фитнес-клубы тоже стараются не отставать от этой моды и вводят вся такой уголок. Ну,
кроссфит
надо платить, да. Но они называют там функциональный тренинг, например. Ну, и вот этот функциональный тренинг, он там существует, да. Тоже услуга, тоже существует. И тоже бывает так, что тренер, допустим, просто по бодибилдингу стоит столько, а вот по кроссфиту, или по функциональному тренингу, это уже цена уже другая, да. И понятное дело, что теперь вот эта услуга, она и существует сама по себе, сепаратно. Вы не придете, допустим, заниматься в фитнес-клуб, ну, в чем-то там, там, не знаю, в старых трико, как раньше можно было, прийти там на какую-то в площадку во дворе, там, поиграть в футбол. Вы вынуждены будете хоть как-то одеться, да, ну, поприличнее, тот вас будет себе отворачиваться. Я в свое время там приходил, например, там, ну, бегать на беговой дорожке, да, бегал быстро, от меня там слюни, пот летел с локтей
на все стороны.
Да, на рядом шагающих там, чемпионов по спортивной ходьбе. Там они в телефон втыкают и идут на меня, так смотрят, что этот человек делает. Я еще одеваю маску, например, там, через клапана начинает лететь все на людей, ну, которые имитируют тренировку в горах. Да, да. Неприятная вещь, смею заметить. Ну, в общем, веселье. Еще бывает, совмещаю приятное с бесполезным. То есть там, как я шутил, Васю беру. Это такой мешок в форме человека, его на плечи и в горку в маске. Там совсем
дорожка-то выдерживает двойную нагрузку, ты весишь-то немало, плюс Вася.
Я вешу 80 сейчас, 82, ну, фигурирует, да, как-то, флюктуирует вес. Не, нормально, выдерживает. Мы в одном клубе там в Нижнем Новгороде три штуки сожгли, нас предупредили, что в брониках не бегать, но мы не бегаем теперь в брониках.
Ага.
Все хорошо, то есть. Ну, смысл в том, что я к чему, да, вот это все не будет вот так вот унифицировано, что вот одна услуга заплатила и все. Потребуется для простого обывателя совершить еще целый ряд затрат. Купить форму одежды, кроме абонемента. Оплатить, может быть, какую-то первичную консультацию у тренера. Который... А раньше вообще ты ни за что это не платил. То есть тренер, он был сам по себе. Он давал тебе все свои навыки, все свои знания и умения просто так, то бишь даром.
Ну, да? Так это же была его работа.
Конечно. Второй момент. Ввиду того, что сейчас такая вот мода, она до сих пор существует на определенную успешность. И эта успешность отражается во всем. Начиная от телефона, каких-то... допустим, аксессуаров, мужских, женских, формы одежды, заканчивая внешним видом, да, то есть, ты, вот, если ты успешный, вот, ты должен быть там какой-то весь вот, прям такой спортивный, хорошо выглядеть, но это не всегда достигается даже серьезными занятиями спорта. Есть для этого что у нас? Еще одна услуга, это тебе могут помочь, например, в зале составить прекрасную диету, например, для тебя, да, диетолог, ознакомиться, как ты кушаешь, скорректируют тебя. Если не помогает, на помощь приходят другие вещи, то есть товар. Например, спортивное питание, да, спортивная фармакология. И все это теперь прекрасно работающая индустрия. Это рынок. Цель этого рынка
– заработать, да, денег.
Заработать одна. Денег. Одна. У любой, как бы, конторы, около спортивная прайс, у фитнес-клуба, который предоставляет целую серию услуг, да, это само помещение, аренда тренера, программы тренировки, программы питания. Это все услуги, что тренер предоставляет вместе с клубом. Да? Так и товары, форма одежды, любой спортивный магазин, специализированный, неважно, или просто спортивный, типа там, различного рода таких вот, ну, маркетов, да, спортивных. Спортивное питание, которое сейчас, ну, везде есть, да, спортивная фармакология, ну, как вот, или специализированная, или просто из аптеки, это уже товар, скажем так, да, ориентированный на спорт, на твои спортивные достижения. Все это имеет только одну цель.
Только заработать прибыль. Денег.
Да?
Только так.
Да.
Соответственно, сразу же возникает момент, вопрос. Момент, даже без всяких вопросов, который сформулировал еще даже не Маркс, который сформулировал еще Адам Смит давным-давно. Что производительность труда в разном способе производства, в частности, спортивных услуг, связано с рентабельностью. Соответственно, кое-какие расходы можно оптимизировать. Приходишь ты в современный фитнес-клуб. Я вот в трех разах занимался, везде было одно и то же. Ты обязан по закону пройти медкомиссию. Можно тебе вообще заниматься спортом? Ты или ты сейчас умрешь на беговой дорожке прямо сейчас, кто-то отвечать будет. И ты идешь на медкомиссию, которая выглядит так. Сидит девочка в белом халате, спрашивает: у вас есть хронические заболевания? Ты говоришь: м-м. Она говорит: можно ваше сердце послушать? Угу. Годен! Все. Это медкомиссия.
Это какой-то прям идеальный вариант. Я смею заметить, я в несколько, ну, начал путешествовать. Тут путешествие связано с работой. Сейчас живу на два города. И вынужден ходить и в одном городе фитнес-клуб, и в другом. И меня ни в одном не спрашивали.
А ты слишком хорошо выглядишь.
По поводу здоровья. Ну, мало ли что, хорошо выглядишь, это не значит, что там...
Все в порядке.
Да, все в порядке. К слову сказать, у нас вот в 80-е годы был такой неприятный случай, когда парень очень хорошо выглядел, прям реально хорошо выглядел, умер от отека легких во время бега. прям занимаясь, скажем так, на тренировке. То есть он болел, не долечил воспаление легких, то есть не прошел курс антибиотиков, скажем так, тренер его допустил, то есть он. И, так что это вообще отдельная тема. Вот это качество услуг, да, и они приходится говорить, как ни странно. Вы правильно сказали. Прибыль решает все в данном случае. Тут даже это объективный закон. Получается, да, закон прибыли в капиталистическом обществе объективен. Какой бы ни был хороший там директор клуба, как бы он там ни был заинтересован, он все равно вынужден играть по правилам, которые ему диктует современное общество.
Иначе он станет нерентабельным. Просто. Закон это называется закон стоимости, который тоже сформулировали еще буржуазные экономисты в далеком 18 веке.
Все точно. И здесь нужно сокращать расходы, иначе станешь нерентабельным в итоге. И кто-нибудь тебя в этой сфере обгонит, и ты вынужден будешь закрыть свой клуб. Конечно. И потерять источник дохода. Уволить своих тренеров, менеджеров на ресепшене и всех-всех-всех.
И самому пойти куда-то еще работать.
Да, да. Самому пойти тренером или просто там наняться куда-то, таксистом работать. Так вот, здесь, например, о какой-то там культуре, о воспитании какой-то культуры у населения, о поддержание его здоровья, какое-то гармоничное развитие, каких-то физических качеств, вообще речи не идет. Просто не идет по определению. Потому что задача совершенно другая. И получается, что ответственность с государства, которое раньше государство на себя само взяло и, скажем так, проводило эту ответственность на протяжении всей истории вот развития Советской России, Советского Союза до, собственно, его вот такого вот упадка и гибели как страны в 91-м году, да, переложено на простого обывателя. Нам же сейчас всем объяснили, что мы должны быть кто? Грамотный потребитель.
Сам занимайся, в общем.
Потребляем услугу.
Да.
Будь грамотным потребителем услуг. Потребляешь товар, будь грамотным потребителем товара. Меня тут как-то немножко попинали, я так эти мысли озвучил, мне говорят, что вот ты что, против там спортивной фармакологии? Я говорю, нет. Как-то мне сказали, что я не отличаю химию от, типа, БАДов. Я очень сильно удивился. Я поднял и говорю, а ты знаешь, что мы с тобой сами химия?
Конечно, то БАД есть, тоже химия.
БАД тоже химия.
Как-то не странно. Биологически активная добавка.
Добавка, да. Тут еще как бы, просто некорректно поставлен был сам вопрос. Я не против, скажем так, лекарственных препаратов. Уж естественно, я не против БАДов. Я не против спортивной фармакологии. Но все это должно применяться грамотно и осмысленно, да, с грамотным тренером. Но, как мы уже выяснили, задача у нас стоит совершенно другая. Задача – сохранение этой прибыли и приумножение этого капитала, чтобы быть рентабельным на рынке. Но ни в коем случае не задача, допустим, у фитнес-клуба поддержать твое здоровье. Мы в результате нашего вот этого обсуждения поняли, что эта задача ложится целиком и полностью на плечи обывателя. Если мы вернемся обратно, в далекий 18-19 год, когда государство взяло на себя обязанность тренировки граждан и подготовки спортивных квалифицированных кадров, то сейчас государство не берет эту задачу на себя. Ты сам должен заниматься, сам должен изучать предмет. Не все имеют возможность, как вы понимаете, например, получить профильное образование.
Да и просто разобраться, например, в технике питания применительно к своему метаболизму, тоже не все могут, потому что это же нужно соображать там, в биологии.
Разумеется, разумеется.
Соображать в медицине, а не все это
и
соображают.
И если вы это захотите сделать, вы опять же будете вынуждены пойти, например, к хорошему специалисту, будь то врач-диетолог, это деньги, или тренеру, это деньги, или не пойти никому. Большинство людей, ходя в клубы, естественно, предпочитает также экономить.
Естественно.
То есть, свои затраты также уменьшать. И поэтому мы видим то, что мы видим. А что мы видим? Мы видим достаточно своеобразное вот это вот движение в фитнес-клубах. Да? Наиболее популярный, конечно, такой фитнес, скажем так, когда люди ходят, просто там какие-то железяки тягают, какие-то упражнения совершают, для чего, к чему. Они полагают на полном серьезе, что они занимаются каким-то самосовершенствованием, там, тренируются. Когда их начинаешь спрашивать, а цель какая? Обычно называется достаточно банальная цель, хорошо выглядеть. То есть цель про здоровье практически ничего не говорит. Просто я хочу хорошо выглядеть. То есть, получается, форма победила содержание. Я все время, когда занимаюсь с ребятами, я все время говорю, вы помните советских спортсменов? Никто из них не выглядел как Арнольд Шварценеггер, или Сильвестр Сталлоне, в смысле, крепким, с крепким торсом. Но будучи достаточно скромными на экстерье, они, им ничто не мешало завоевывать там олимпийское золото. Внешний вид не все определяет, то есть есть еще содержание. И когда я возвращаюсь к содержанию, собственно, если форма доминирует, то зачастую, особенно молодежь, очень грешит тем, что она, ну, как сказать, по сути, гробит свое здоровье. По-другому не скажешь.
Конечно.
Я многим говорю, там, а ты хотя бы за частотой сердечных сокращений следишь, когда ты тренируешься? Ты понимаешь, что ты здесь делаешь? Как ты делаешь? Какая интенсивность твоей тренировки? Ну, про технику я вообще молчу. Там, иной раз просто хочется подбежать, забрать все, обнять и сказать, не делай ничего.
Иногда хочется убежать просто. Не подбежать, а убежать. Потому что к одному-то ты можешь подбежать, а когда их половина зала...
Это да, это действительно большая проблема. То есть молодежь, стремясь вот получить этот экстерьер, да, я знаю очень много молодых ребят, которые очень сильно злоупотребляют не просто БАДами какими-то, а сидят на серьезных курсах, что уж говорить, серьезных препаратов. Не будем называть какие, ну, понятное дело, тут
все, кто в курсе,
те в курсе.
Да. А кому нет, так и не надо.
Да, и даже модные направления, которые поначалу себя позиционировали как свободные от каких-то таких вот, ну, скажем так, допингов, назовем это таким общепринятым словом, например, как кроссфит, который я уже упоминал. Сейчас можно набрать в любом поисковике, там, например, анаболические стероиды для кроссфита.
Там и будет.
Так тебе выдаст хорошо, плюс с адресами. И опять же, сами по себе стероиды – это медицинские препараты, придуманные для того, чтобы помогать людям.
В первую очередь.
Ну, послеоперационное сопровождение больного. Да. Это абсолютно нормальный препарат. Вопрос в том, как ты его применяешь. Да?
И так для аспирином чего? Отравиться можно, конечно. Чего же там говорить про анаболики?
Разумеется. И здесь вопрос именно в том, что эти люди, стремясь получить в короткий срок красивую форму без содержания, очень сильно этим грешат. Загоняя свое здоровье, ну, в буквальном смысле слова, как лошадь себя загоняют. И это современный, скажем так, антураж, вот наше общество, да, вот со всеми его внешними проявлениями, всячески поддерживает. Посмотрите, на рекламе одни, там, скажем так, такие кроссфитеры или там фитнес-успешные люди. Да, даже когда человека продвигают в бизнесе, он все равно выглядит так вот. В любой сфере современной жизнедеятельности человек должен, ну, показывать свою успешность, в том числе и внешним видом. Определенного рода внешним видом. То есть быть таким, ну, как сказать, поджаром, рельефным, красивым.
И на самом деле, я очень хорошо помню какие-нибудь вот, там, 90-е годы, вот натурально там 91-й, 90-й, ну, наверное, 9-й год. Вот сразу можно было понять, у человека есть деньги или нет денег, или он косит под того, у кого есть деньги, он был сгорелый. Это значит, что у него есть деньги, чтобы регулярно посещать какой-нибудь средиземноморский курорт и там валяться на солнце. Теперь этим уже никого не напугаешь. Ну, во-первых, что такое там вот эту Турцию слетать, это, господи, это вопросов никаких нет, много кто может себе позволить. И полно соляриев. То есть маскироваться элементарно. Теперь нужно, чтобы человек выглядел некоторым образом спортивно. То есть даже не факт, что он будет спортивным. Главное, что он выглядит спортивно. У него, значит, там, правильно, как было сказано, у него, значит, есть специальная одежда, он, значит, выходит там в кроссовках там Nike, Reebok там за 15 тысяч рублей. Значит, у него там где-то что-то бугрится, вот. У него, значит, спортивные часы висят, и все понимают, у человека, да бог с ним, спортсмен, он не спортсмен, у него деньги есть. Это же сигнал в космос только один, что он зарабатывает или делает денег достаточно, чтобы потратить их на совершенно непроизводительные и, в общем, для жизни лишние траты. То есть, например, на очень дорогой фитнес-клуб.
Да, все верно. Есть еще один момент. В последнее время почему-то модно украшать свои автомобили таким девизом «Если надо, повторим».
Да.
Вот. Вот если надо, повторим, да?
И спасибо деду за победу. Особенно круто это выглядит на BMW.
Угу, да,
думаешь, Баварис, как, да. Как звали твоего деда? Да. Йон Педерсон? Ганс? Как?
Ну, а тогда с победой вопрос возникнет. Где он там побеждал и кого, да? Ну, собственно, вот я повторим даже больше. Я бегал и недавно относительно, после того, как у нас внедрили опять это ГТО, сдал его на золотой значок, хотя, как я всем шутил, что современные нормативы, по-моему, если можно не сдать, только в том случае, если ты ну, прям совсем инвалид. Ну, так вот, утрированно скажем, да. То есть, они достаточно просты, не показались, во всяком случае. Хотя, опять же, еще как сдавать. В общем, если надо, повторим. Вот те, кто... Я очень много таких ребят вижу, спрашиваю, а как ты хочешь что-то повторять? И типичное мое предложение, давай попробуем сдать норм ГТО. Да. А еще лучше ВСК. Есть такая замечательная книжка, по которой, собственно, я занимался физической подготовкой, будучи суворовцем, потом курсантом, потом офицером. Это был такой НФП-87. То есть, такая вот, книженция была такая.
Начальная физическая подготовка.
Наставление по физической подготовке. То есть, ну, армия, она немножко, как сказать, там есть спорт, да, но он немножко не такой. Да. Физическая подготовка, ну, из самого слова понятно, что ты к чему-то готовишься. Да, к выполнению боевых задач. И все прекрасно понимают, что физическая подготовка есть, например, у МЧСовцев, да, есть в милиции, ну, сейчас полиции, да, в МВД, скажем так, есть в армии. Она признана для того, ну, и существует там как дисциплина армейская для того, чтобы подготовить человека для решения каких-то задач. Военнослужащий нас защищает от внешней угрозы, от врагов. Милиционер, полицейский, я его по-старому называю, по привычке, нас защищает от различных проявлений криминала. МЧСовец, у которого тоже есть физические нормативы, нас защищает, ну, например, там, от буйств стихии. Так?
Да. Пожарник должен уметь бегать снаряги безумные совершенно.
Разумеется, разумеется. Есть определенные нормативы. Ну, коль уж деду за победу, и если надо повторим, имеется в виду, наверное, военные нормативы, поэтому я беру наставление физической подготовки для войск старое, то есть советское. Это ж, как сказать, ну, последнее, скажем так, издание при Советском Союзе. И вот мы пытаемся повторить. Ну, повторяем своеобразно, то есть с допусками, понятное дело. Тяжело достать, допустим, там, портяночку. Как, ну, портянки не проблема, например, кирзовые сапоги купить не проблема, просто зачем это покупать, да и никто не оденет. Их мотать никто уже не умеет. Разучились люди.
Поэтому... Я кирзовые сапоги добровольно точно не одену, мне очень не нравится.
Ну, не знаю, я в них себя чувствовал даже лучше, чем в берцах. Ну, смотря каких, правда. Ну, смысл в том, что форма одежды в армии четко определена тем же наставлением.
Конечно.
То есть, там нельзя там одеться в спортивную форму. Есть такое, но тогда ты будешь получать там или штрафные баллы, или как-то там тебя будут переоценивать.
Должен все делать в снаряжении, в котором ты собрался.
Конечно, воевать. В утвержденной форме одежды. Да. Но для физической подготовки, для спортивно-массовой работы есть определенные формы одежды, которые утверждены НФП. Форма одежды номер раз, все шутят, трусы и противогаз, на самом деле не так.
Форма есть одежды, трусы, голый торс.
Маечка, да. Ну и, соответственно, обувь, как правило, это сапожки. Потому что кроссовок там нет. Соответственно, форма одежды номер 2 – это как раз вот любимый всеми голый торс, но обычно изображают все-таки майку, брюки, в том числе и галифе. Я еще застал такие, то есть, когда ты одеваешь ПШ, у тебя такие красивые галифе, маечка, кирзовые сапожки. И в зимнее время, если ты ПШ носишь, галифе, тогда у тебя портяночка байковая, то есть тепленькая. Форма одежды номер 3 подразумевает еще, что ты одеваешь кителек с пуговичками, и расстегиваешь крючочек, я еще такой застал. Ну и снимаешь, соответственно, поясной ремень и головной убор. И во все, в 4, потому что в головном уборе в ремне, опять уже вообще в шинели. В общем, во всей этой прелести ты должен бегать, например, 3 километра по обычной местности. То есть не по дорожке стадиона какого-нибудь, уж тем более не в каком-нибудь там, допустим, беговой дорожке с кондиционером в зале. В компрессионном белье, в спортивной одежде, в красивых беговых кроссовках Nike или каких-то других. Да? А в кирзовых сапогах. И если мы оцениваем это упражнение с точки зрения нормативов реальных, то бежать ты должен, если ты курсант, например, третьего и старших вузов, на 5 баллов за 12-10. Ну, соответственно, за это время, если вот пересчитать так уж, чтобы примерно понимать, в километрах в час, вот все автомобилисты, все водят машины и все знают, вот 4 минуты на километр – это 15 минут в час на ногах. Вот так вот. То есть можно провести следственный эксперимент, прийти на беговую дорожку, в фитнес-центре, плевать, что в спортивной форме одежды, поставить себе 15 км в час, и встать на дорожку и пробежать всего лишь 3 км, вот так вот, ради прикола. Ну, как раз там она будет разгоняться секунд 30, ну, наверное, за 12-10 можно будет вложиться, если придерживаться, ну, может, там 15-1 поставить, например, чтобы ну, какие-то были там, чтобы скушало вот эти вот время, и посмотреть, что ты выдашь вообще. Просто вот в фитнес-центре. Да, готов, не готов. Готов ли ты повторить? Вот как готовы были повторить наши дедушки, бабушки, папы, мамы, которые, собственно, ну, выполняли нормативы ГТО, а потом их призывали в армию. Ну, собственно сказать, для... Если мы говорим про офицеров, то есть первой возрастной группы, там до 30 лет мы с вами уже не входим, мы уже там все, мы какая? Мы даже уже... Мы не вторая, мы уже четвертая.
Да.
Все.
Тоже ли?
Приседания под присмотром врача.
Да, только
ТОФК.
Только так.
Больше никак, да. Ну, допустим, если мы берем, опять же, категорию офицеров до 30 лет, они за 12-20 в военной форме одежды должны были это выдавать, да, на 5 баллов. Ну, понятное дело, да? Как это сейчас говорят, там, ну, 12-10 это для военнослужащего, 13-10, прошу прощения, 3 балла для военнослужащего срочной службы. Вот я многих пытался так, ну, поддеть, мы проводили следственные эксперименты, не то, что там как бы как-то ссорились, не-не-не, просто проверить. И ребята очень крепкие там, в том числе кроссфитеры, 15 минут на трёшке, 14, это прям совсем чемпионы. Некоторые 17 давали. Некоторые заканчивали трёшку, имея скорость 6,3. Я говорю, держись, не падай, не умри. Ну, из моего опыта офицерского, бодибилдер в подразделении – это балласт. Проще застрелить. 500 метров пробежит, будет весь с анозным лицом от нехватки кислорода, и придется его нести на марш-броске.
А он тяжелый.
Да. У него... Снимут все обмундирование и снаряжение, которое на нем, ну, по максимуму, за ремень, вот так вот его проденут двумя еще ремнями, и будут тащить, потому что его на себя не взвалишь. Только так его придется нести на себе. Это балласт подразделения. Реально лучше застрелить, а потом, как вот там, в стихе Юлии Друниной написать там комбат. Догнали их две маленькие пули, всегда стрелял без промаха комбат. А потом он там матери написал, что там они погибли как герои. Ну, это шутка, понятное дело. Чтоб никто не думал, вот сейчас. Скажи, садист какой-то. Ну, не повторяют. Второй момент. Я взял, допустим, 3 норматива. Вот что в спортзале можно всегда проверить. Это элементарно. Подтягивание, 100-метровка, ну или челночка его заменить 10 на 10. И бег на 3 километра на дорожке. Не выполняют. Ну, подтягивания все сейчас любят подтягиваться, как они называют, в манере кроссфита. Это киппингом, это когда ножки
захлёст.
А волной это баттерфляем они это называют. У нас в Суворовском на стандартную гимнастическую перекладину натягивали тонкую веревочку, и бдительный преподаватель смотрел, чтобы твои ножки не ушли взахлёст ни вперед, ни назад. Если они ушли, эта попытка не засчитывалась. И ты мог там потянуться 20 раз, а тебе засчитают 5.
У нас в школе внимательно смотрели,
чтобы... До ключиц, носочки, то есть гимнастической манере.
Чтобы вы это, ногами своими не размахивали во время подтягивания. Вот сейчас я посмотрел на эти кроссфитерские подтягивания, так называемые, которые сейчас дико модные, потому что много раз можно сделать.
Конечно.
Это дело. Это хороший квантитативный показатель. Наш физрук Валерий Николаевич убил бы просто, если бы ты попытался так подтягиваться. Потому что он стоял сбоку и говорил, нет. Ты лучше вообще не подтягивайся, чем так собираешься сейчас со своими ногами размахивать. Давай. А тетерить-то сразу дети научатся.
Ну да, да.
Тут же. Там в течение получаса все знают, что если поддать ногами, подтягиваться легче.
Угу. Это, конечно. Ну, современные нормативы ГТО, конечно, немножко проще. И там, допустим, если опять же мы берем, там немножко категория отличается.
Стрельба для слепых. Там
да, такая стрельба для слепых. Например, если мы берем молодых людей до 29 лет, вот я тут пытался сдавать, благо пока внешний вид позволяет, то есть я прихожу.
Притворился.
И притворяюсь, да, чтобы, ну, хоть как-то там можно было поразвлекаться, а то ж, ну, просто для моей возрастной группы, мне кажется, уже даже, ну, после 40, по-моему, там даже уже не бегают трёшку.
Нет, там бегают, Фумлёв такая, что должен просто пробежать, всё.
Надо посмотреть, у них на сайте так. Есть сейчас вот на
современном.
Я тоже не помню. Я потому что
3 года назад сдавал тоже, но я уже не помню.
А я просто стараюсь на возраст свой не попадать, а стараюсь в младших возрастных группах выступать.
Так я тоже. На свой-то возраст я, ну, что мне, просто 3 километра пробежать без времени. Так я пешком пройду быстро, притворяясь, что бегу. Точно, пока еще точно пройду. Поэтому мне интересно, да, я тоже
старался. Золотой значок сдают за 12.30. Это в спортивной форме одежды, по стадиону ты бежишь, соответственно, серебро за 13.30, ну и 14.0, это до 29 лет молодые люди получают, соответственно, бронзу, если до 14 минут. Ну, в принципе, нормативы коррелируются даже с НФПшкой. То есть можно, в принципе, имея такую базу и сдав его в 18 лет, потом, соответственно, уже как-то в армии достаточно плавно войти в современные спортивные нормативы, даже современные, для современной армии, согласно современному НФП 2005 года. Там, правда, сейчас там немножко другая система, там она бальная, то есть, может, там, как вот, как ЕГЭ там сдают. Что мы видим? Мы видим совершенное отвлечение людей, ну, от объективных каких-то результатов, которые можно померить с помощью, например, секундомера, как бег, с помощью прямого подсчета количества раз, например, при выполнении подтягивания. Также мы видим, как постепенно какие-то нормативы утрачивают вообще свою актуальность. Например, раньше для ГТО обязательным было принять участие в походе, как раз о чем мы говорили, потому что маршевая подготовка, подготовка
бивачная.
Бивачная, да, к простой жизни, скажем, в полевых условиях, назовем это так, она одна из первейших для выполнения боевых последствий задач. Сейчас это как-то, ну, нивелируется, что ли, то есть не придается этому значения, как в свое время.
Сейчас оно в ГТО по желанию.
Да, да, да,
там,
да.
Что-то вместо чего-то там можно пройти, значит, в поход.
Кстати, а раньше туристическая подготовка была обязательной, да, для сдачи, да, на значок. То есть получается, что, ну, создали что-то похожее, да, но совершенно с другой ориентацией. При этом, как ни странно, вот на сайте ГТО указано, что якобы сдача на золотой значок впоследствии может, допустим, добавить баллы при поступлении к вузам. При поступлении в вузы, я имею в виду, для молодого человека. Я специально, может быть, есть какие-то вузы, может быть, зрители подскажут, которые действительно для...
Засчитывают твое,
да, засчитывают ГТО. Засчитывают за то ГТО для этих вот участников, для обладателей золотого значка, дают какие-то баллы дополнительные, может, какие-то другие льготы. Но я, во всяком случае, интернет мне не подсказал. Я уже просто сейчас не студент, и у меня знакомых таких не было, кого можно было спросить. Там, золотой значок, получил какие-то льготы? И куда эти льготы дают, да? Для каких вузов? Может быть, допустим, там, не знаю, там, при поступлении...
В Лезгов-то, в Институт физкультуры.
Наверное, может, в Институт, да, физкультуры. Но в Институт физкультуры вряд ли. Там, скорее всего, будут льготы уже, когда ты серьезно занимаешься каким-то либо видом спорта и показываешь какие-то результаты. Допустим, ты перворазрядник, кандидат в мастера спорта. Вот тогда да, там, безусловно, будут льготы. Да? Ну, а так, ГТО все-таки, это, мне кажется, не тот уровень.
Ну, скорее всего, да. Там сейчас, тем более, современное ГТО, там, господи...
Не сдать его тяжело, да.
Да, да,
не,
да,
выполнить эти нормативы тяжело. Но главное, изменились цели. Как я уже и говорил, то есть советское правительство и советская страна ставила перед собой задачу воспитания в человеке физической культуры, определенного отношения к себе, к своему телу, к культуре спорта. Как-то сказать, курировала все эти отношения спортивные при непосредственном участии, для того, чтобы человек потом был способен, будучи здоровым, воспитанным в спортивном отношении к созидательному труду и к защите своей страны. И человеку не отказывали в праве защищать свою страну, его учили защищать свою страну, в том числе с помощью вот так вот, такого ненавязчивого спорта, как обычный советский спорт, который он был представлен всеми этими секциями, походами. Ведь, в принципе, все это было в форме игры, в такой форме, которая нравилась молодежи. Современный спорт, несмотря на свою такую помпезность и очень вкусную обертку, вкусный экстерьер, ставит совершенно другие перед собой задачи, полностью перекладывая ответственность на самого занимающегося в чистом виде. То есть здесь даже ну, практически зал не несет ответственность, там даже какие-то травмы. Ну, сам неправильно занимался, не нанял тренера, там, ну, что ж, сам виноват. Если что-то еще кушаешь, ну, это твои проблемы, что ты себя загнал, например, там, притрениками, то есть специальные препараты стимулирующие, или какими-то другими там добавками, или прям непосредственно, ну, скажем так, препаратами из аптеки, или препаратами, которые... принимают и такие, запрещены к обороту среди простых граждан. То есть, по сути, являются рецепторными, которые человек принимает для увеличения каких-то своих, ну, достижений, его достижений. Но, как правило, эти достижения, они сводятся к банальному, красивому экстерьеру. И вот самый такой, ну, как бы спорт, как бодибилдинг, да, где нет объективных, например, показателей, ну, как вот в беге, например, пробежал хорошо, или там, как в фехтовании, да, перефехтовал, да, поразил цель, как, например, в другом, любом виде спорта, где действительно есть конкретная мера, да, ну, мера результата. Это будучи победа в единоборстве, неважно, фехтовальная или кулачная, какой-то там бой, да, или там микс-файт. Если это тяжелоатлетика, там конкретные веса, с которыми ты борешься, находясь в определенной весовой категории. Если это плавание, бег, лыжная гонка, там конкретные временные нормативы. То здесь такого нет, то здесь экстерьер. Да, получается подмена, абсолютно состоялась абсолютная подмена целей.
Ну, тут все в словах выражается. Мне очень нравится все время в словах копаться, потому что человеческий язык – это отражение объективной реальности. Вот у нас как называлось в Советском Союзе этот вид активности, он назывался физкультурой, то есть да, физической культурой. А теперь он называется, например, фитнес, такое иностранное слово, которое переводится-то всего лишь как соответствие пригодности. Чему? Ну, понятно, чему. Как вот этот самый вырезанный шаблон, чтобы ты проходил или наоборот не проходил. Вот ты to fit, or not to fit. Подходишь, не подходишь.
Не подходишь.
А физическая культура, это же не важно, сколько ты подтягиваешься и как быстро ты пробегаешь. Может быть, ты пробегаешь не за 12 минут, а может быть, ты пробегаешь за 20, угу, допустим. И подтягиваешься не 20 раз по-человечески, а 3.
Угу.
Но ты находишься в поле определенной культуры.
Угу.
То есть я вот ребенком, например, был вообще не спортивным. То есть это вот категорически. Я спортом начал заниматься в 11 лет, карате. Это у меня был первый вид спорта. Но при этом, при том, что я вообще не ходил ни в какие секции, я рисовать ходил. Мне очень хотелось рисовать, и я рисовал. Я каждый день, и уж точно по выходным, если это, например, зима, я на лыжах 2 дня бегал, ну просто потому, что все бегали. Ну просто все бегали. Если ты хочешь с кем-то общаться, с друзьями, а где они? Они на лыжах бегают. Ну и я тоже бежал вместе с ними на лыжах. Если это лето, соответственно говоря, мне хочешь найти друзей, где они? Они на стадионе. Вот, например, в той же самой 532-й спортивной школе, там был великолепный стадион совершенно. Вот ты прибегаешь на стадион, а они там, ну, например, играют в войну, что было связано с постоянным беготнёй. И 4 раза в неделю урок физкультуры. На которых, ну опять же, вот ты хочешь, не хочешь, ты будешь там заниматься. Может быть, ты будешь филонить, как последний негодяй, но все равно ты будешь находиться в рамках культуры. То есть ты можешь спортсменом сам не быть. Но всё это верно. Именно культура.
Все верно. Нормативы я, естественно, привел для чего? Для того, чтобы показать вот как раз неготовность некоторых товарищей, которые считаются безумно готовыми.
Не, ну это просто рамочные ограничения, да, они должны быть, разумеется.
Но вы правильно сказали, что человек находился в этом сообществе, ну, в советском сообществе, в рамках вот этой культуры. И прежде чем вообще куда-то вовлекаться, ну, вот так отвлечемся немножко, нужно понимать, куда тебя вовлекают.
Естественно.
Если тебя вовлекают в какое-то сообщество, ты волей-неволей окажешься в его рамках и будешь действовать в рамках той культуры, которая там вот, ну, скажем так, пропагандируется и проводится в жизнь. Таким образом, оказываясь вот в этом обществе, в советском обществе, в обществе советских физкультурников, разумеется, не все из них, ну, были там спортсменами с большой буквы «С», и не все из них даже выполняли нормативы ГТО того времени. Это был некоторый ориентир, безусловный ориентир для ну, спортивных достижений, пускай даже маленьких таких, но достижений. И он, спортивный ориентир, чествовался, естественно, ну, как и сейчас чествуется, например, значком. Да? Но находясь в этой культуре, ты был полноправным, ну, членом этой культуры, и проводил эти все, ты, во-первых, принимал все это отношение на себя, да, и проводил такую же политику в жизни, сам становился как бы ретранслятором такой же физической культуры, и, по сути, ты ретранслировал эту политику государства через вот это вот, через это общение в этом обществе.
Ну, на низовом уровне.
На низовом уровне, естественно. А с низов, мы как поняли, ну, возрастает, по-моему, профессиональный спорт, ну, любой спорт идет с низов. Сейчас, несмотря на то, что нам как-то вот говорили, что у нас вроде как идеологии нет, хотя она есть, опять же, да, она сугубо буржуазная.
Идеология есть всегда.
Конечно, мы, являясь, допустим, адептом, ну, какого-то клуба спортивного, также волей-неволей являемся проводниками такой же культуры, ну, только этого клуба, уже, естественно, не советской, да, то есть мы, даже если не хотим находиться в этих отношениях социальных, мы все равно в них будем находиться ввиду того, что такова реальность, да? Такова вот существующая ситуация в этот момент времени. И поэтому я и говорю, что нужно, прежде чем как бы что-то делать, да, и куда-то идти, нужно понимать, к чему тебя подводят, к чему тебя приглашают, куда тебя призывают. И здесь молодым людям, ну и не молодым людям, то есть те, которые, например, сейчас занимаются тем же самым фитнесом, нужно четко понимать как раз то, о чем мы говорили, что сейчас все, вся полнота ответственности лежит на тебе, сейчас твоей физической культурой, вообще физической культурой государство занимается, безусловно, но совершенно в другом ключе, нежели это делали в Советском Союзе. Тебя никто не ведет, никто не сопровождает, все на твоих плечах. Ты грамотный или безграмотный потребитель. Потребил, загнулся, безграмотный. Потребил и стал успешным, fit, not to fit, ты молодец, ну, соответственно, да. Но задачи, которые стояли раньше, именно воспитание глобально на уровне государства физической культуры, сейчас ее, она, точнее, эта задача, она не стоит. Ее как таковой нет.
Спорту государству.
И поэтому, да, мы имеем то, что имеем. Мы имеем абсолютно элитарную систему, скажем так, воспитания спортсменов. Есть у вас деньги, вы ведете своего ребенка в престижный, ну, есть еще элемент престижа теперь у спорта, правильно?
Конечно.
Престиж. Теннис. Большой – это хорошо. Идете в теннис, там деньги много, большие зарабатывают. К примеру, да, там Формула-1 тоже очень прекрасный спорт, большие деньги. Футбол. Вы поведете ребенка туда, вы заплатите серьезные деньги, чтобы с ним работал тренер. Ну, немножко выборка уменьшится, потому что не все родители богаты, не все могут оплачивать с детства, там чуть ли не с пеленок такое воспитание. И поэтому мы имеем, собственно, то, что имеем. Как на уровне низового спорта, которого мы фактически, ну, в той массовости, в той культуре, которая была, фактически не имеем сейчас. Имеем что-то, какой-то суррогат, назовем это так.
Ну, он просто так пропал,
и, да, так говорить. Ну, скажем так, в большом спорте мы тоже не имеем. И мы говорили про базис, настройку, и, естественно, по надстройке, ну, базис, экономический базис может оценить, например, только специалист, так вот, невооруженным взглядом, да, или историк, например, что тоже специалист.
Он тоже специалист.
Простой человек, ну, обычно смотрит за изменениями по надстройке.
Конечно, смотрит на признаки.
Конечно, на признаки. А наиболее таким ярким индикатором всех этих признаков является искусство.
Да.
Например, такое важное искусство, как кино. В этой студии очень часто обсуждают там фильмы. И если мы сейчас с вами просто посмотрим, я даже себе выписал, ну, чтобы на память не надеялся. Вот, например, с наших любимых 80-х, да, «Тегеран 43», «Одиночное плавание», это старые советские фильмы, «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса», да, вот такой вот, «Холодное лето 53-го», те же самые «Пираты 20 века», «Не бойся с тобой», которые мы упоминали. Обратите внимание, как по времени меняются моральный облик, меняются герои, их моральный облик. И потом, например, уже поздний достаточно такой фильм, помните, такой был «Дураки умирают по пятницам» 90-го года, где там про милицию, там как-то,
да.
там Караченцев, кстати,
да,
демонстрировал какие-то там навыки рукопашного боя, будучи милиционером. То есть, насколько менялись моральный облик, например, «Не бойся с тобой» или сравнить, например, с фильмом «Фанат», где у нас сыграл артист, который в Канаду уехал.
Серебряков,
да. Моральный облик героя, да? «Не бойся с тобой», высокоморальный, выступают за защиту угнетаемых, готовы рискнуть жизнью, чтобы там спасти друга. И «Фанат», да? Это как бы, как он там? Ну, по сути, как раз там рассказывается про карате, которое запрещали, потом он там какой-то криминал, и вот криминала прячут в армии тоже непонятно какие отношения. Или, например, взять, допустим, 2002 год, уже «Бригаду», например. Да, какие там тоже. Там тоже есть элементы какие-то там. И физической подготовки рассматриваются. В фильме, имею в виду. Как это показывается? Вот, пожалуйста, четко можно отследить изменения наполнения внутренней мотивации героев и все прекрасно понять. То есть сейчас, к сожалению, подменили, получается, высокие какие-то идеи, высокие идеалы, например, поддержания здоровья страны. Да? И, опять же, физической культуры как таковой, как культуры. Или, например, благородная задача защиты Отечества. Ну, что может быть благороднее, чем выступить с оружием против какого-то внешнего агрессора, защищая свою страну? Во все времена героев войн, ну, почитали, правильно? Это, ну, пожалуй, самая такая... Это пик карьеры мужчины, назовем
Конечно.
Это так. Вот, если упрощенно, прям, да? На что заменили? Заменили на форму без содержания, по сути. То есть я буду ходить, у меня красивый экстерьер, но не пробежать, не подтянуться, не пострелять.
А главное, если и пробежать, и подтянуться, и пострелять, а зачем?
Вот об этом и речь. Цель-то то есть какая мотивация пропала, этого? Конечно.
Это же не элемент культуры. Это просто ты лично, например, ну, неважно, ты оказался в нужное время в нужном месте, обнаружили твой спортивный талант и потянули тебя, так сказать, в большой спорт, или ты просто сам такой молодец, или родители у тебя хорошие оказались, но ты умеешь бегать хорошо, подтягиваться, метко стрелять. Зачем ты это будешь делать? Ты не находишься в рамках культуры. Ты находишься в рамках личного успеха.
Конечно.
То есть ты молодец, тебе повезло, или там твоим родителям повезло, и ты стал хороший спортсмен, готовый к труду, потенциально готовый к трудообороне. Вопрос, ты трудиться и оборонять-то чего будешь? И будешь ли ты вообще? Потому что ведь можно же, ну, применить свои эти прекрасные навыки, например, в другой стране.
Разумеется.
За хорошие деньги.
Разумеется. И большинство, кстати, вот достаточно успешных ребят-спортсменов, когда я с ними разговаривал, я так, ну, в шутку говорю, а ты в армии служил? Он говорит, нет, а зачем? Я от негоден, у меня там проблемы там со здоровьем. Я говорю, ничего себе, такой внешний вид, такая рама, спортсмен и проблемы со здоровьем. Это один момент. Второй момент. Если спортсмены успешны, они достаточно космополитичны. То есть сама вот эта культура уже большого спорта, да, она делает из них вот таких вот, ну, как сказать, человека мира. Да? Я принадлежу всем и никому.
Конечно. Ты можешь уехать в Англию, разве легионером, нет? А из Англии в Канаду, как Серебряков. Из Канады в Бразилию, короче, где заплатят.
Разумеется. И при этом ты прекрасно вписываешься в существующую систему моральных ценностей. Ты успешный человек.
Конечно.
Ты пример для современной молодежи, ты пример для подражания. Вот он как хорошо там играет в футбол, там, или фехтует, или плавает, или ой, какой он красивый кроссфитер, он там продвигает что-то. Или вот он, допустим, ну, успешный спортсмен, у него, смотрите, какие спонсоры, Adidas, Red Bull, бренды, да, и вот он там совершает какие-то, допустим, ну, рекламные забеги или участвует в непосредственно спортивных соревнованиях, ну, разного там ранга, но при этом всегда, естественно, демонстрируя своего спонсора, тренировки в Греции, в Испании, посты в Инстаграме. Эти люди являются флагманами для простых людей, для нас с вами. И здесь опять же момент. Какой момент? Все мы смотрим на этих успешных людей, так или иначе поддаемся, ну, пропаганде. Ну, в разной степени, естественно. И поддаваясь пропаганде, мы становимся на ту же самую дорожку, вот такой гонки. И отбора, естественно, только уже капиталистического. С чего мы, собственно, ну, начинали, и в процессе разговора мы об этом постоянно говорили, что здесь личный успех, да, твой, он может состояться, а может и нет. И обратите внимание, все это будет объективно вписываться прекрасно и в другие сферы капиталистической жизни, как в бизнесе. Ты тоже стал на дорожку как бизнесмен, побежал по ней, ты можешь добежать до успеха, а можешь и не добежать. В буквальном смысле слова не добежать.
Конечно.
То есть можешь положить здоровье, там, заработать кучу болячек, и в конце концов сойти с этой дорожки и попасть, ну, скажем так, ну, на обочину. К сожалению, многие вот молодые люди это не понимают. И когда становятся на дорожку и стартуют, видя перед собой пример вот такого успеха, действительно кладут все на этот алтарь капиталистический, в том числе и спортивный, гробят здоровье. И опять же, не хочу как бы спекулировать на этой теме, но если, опять же, ориентируясь на тему спорта, просто в интернете набрать современные спортсмены-бодибилдеры, умершие за период там 16-17 год. Все. В том числе и зарубежные. И потом посмотреть там на причины смерти. Ну, они, конечно, разные, но это вот те как раз люди, которые бежали-бежали и немножко не добежали. Не все потом, в конце своей, скажем так, спортивной карьеры, могут получить такой бонус, как получил знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер, или тот же Слай Сталлоне, о которых мы тоже вспоминали в самом начале, когда начинали разговор. Но они, эти же люди, являются флагманами, они нас заряжают на вот это вот участие, они нас, ну, как бы сказать, своим примером подбивают к этому, и мы начинаем функционировать в рамках вот такой вот капиталистической эстафеты. Действительно так.
Действительно так. Я нынешнюю эпоху про себя называю эпохой заборов. Потому что раньше ты шел по городу, неважно, у себя в районе, где-нибудь еще, по другому городу, и вдруг у тебя возникло в голове такое странное желание пойти на турник и подтянуться. Или пробежать по дорожке там 3 километра. Ты, не глядя, заворачивал с улицы во двор, и в этом дворе у тебя не было спортивной площадки, а в следующем она точно была. Это вот с гарантией совершенно. Если есть школа, рядом есть школьный стадион. На школьном стадионе набор самых примитивных, но чрезвычайно полезных тренажеров типа турников, брусьев, скамеек там, шведских стенок там точно был. То есть заняться спортом ты мог в любое время, в любом месте, даже не сильно думая о том, где ты конкретно сейчас находишься. Теперь школьная площадка, на которой есть все эти самые тренажеры, причем они теперь зачастую красивее, лучше сделанные и прочее, чем они были в Советском Союзе, а находится за 4-метровым сетчатым забором и закрыта на ключ. Ты туда пойти заниматься не можешь. Вот, опять же, возвращаясь в мой родной Красногвардейский район, 532-я спортивная школа, у нее было 2 стадиона. Легкоатлетический, очень хороший, там, значит, понятно, посередине футбольное поле, вокруг 400 метров дорожка, и рядом различные тренажеры, там были канаты, шесты, ну, в смысле, столбы, чтобы по ним лазать, шведские стенки, турники всех видов, которые только можно. В общем, хорошая была площадка, спортивная все-таки школа, а рядом была военная полоса препятствий.
Угу.
Значит, альпинистская и обычная, там, угу, с этими самыми соктами, в которые нужно пролазить.
Да, единая.
Единая. Да-да-да-да. Вот их две. Значит, теперь на месте полосы препятствий газон. Она просто, угу, уничтожена. Зачем она нужна? Военная полоса препятствий. Да, пулевой тир тоже приказал долго жить, его нету. А стадион легкоатлетический со всеми его прекрасными тренажерами обнесен забором и закрыт. Туда ходить кому попало нельзя. Вот так. А раньше там, естественно, со всего квартала люди занимались спортом кругло, практически суточно. Там бегали с утра школьники, вечером, значит, приходили взрослые, там совсем вечером выбегали суперспортивные пенсионеры, которые, значит, там накручивали, вот, там постоянно кто-то играл в футбол, то есть хочешь играть в футбол, но у тебя есть выбор, но, скорее всего, ты пойдешь к 32-й, потому что там, ну, просто хороший стадион, удобный, вот и все. Турников там было столько, что, ну, очереди к ним быть не могло физически, просто потому что их много. Теперь это все отсечено от граждан в принципе. Эти заборы у нас везде. Этот вот так называемый спорт, который у нас теперь как бы спорт, со всеми своими заборами, он просто является отражением состояния в обществе. Общество тоже все в заборах, потому что вот есть, например, какой-нибудь сын Ротенберга, скажем, или там дочь Абрамовича. Они находятся в таком месте, в той же самой стране, где ты, допустим, находясь, что ты, слесарь Ваня, или сын слесаря Ваня, с ними просто никогда не пересечетесь. Нигде. Вы не пойдете в один кинотеатр. В этот чертов фитнес-клуб вы пойдете в разный. Ты не окажешься вместе с дочерью Абрамовича в одном фитнес-клубе никогда. В магазине вы тоже в одном не окажетесь, вы просто на разных планетах находитесь. Между вами непреодолимые заборы, запертые на вот такой амбарный замок. Спорт в данном случае только симптом, он просто показывает, как это вообще в обществе сейчас все устроено. Вот и все. И из этого выход может быть самый неприятный. Потому что когда вот можем повторить, вот если, не дай бог, придется повторять, вдруг выяснится, что сын слесаря дяди Вани не хочет воевать за сына Абрамовича. Вот не хочет, и все.
Все верно.
Потому что в Первую мировую войну, и, кстати, в русско-японскую войну, это было наглядно продемонстрировано, потому что, ну, некоторое время на общем энтузиазме, на чувстве единства, на накачке пропаганды, и можно
поспекулировать немножко, да.
И можно даже очень успешно поспекулировать, но это заканчивается через полгода. Вот это проверено. Полгода – это то, та хронологическая дистанция, которую страна может пробежать в большом напряжении на пропаганде. Точка. После полугода это все заканчивается.
Ну, они же не акцентируют внимание на том, ну, они не расписывают, что они могут повторить. Можем повторить, не то что не говорить, что. Может, они собираются повторить Первую мировую и впоследствии, допустим, еще одну революцию, только уже пролетарскую. Кто ж его знает. И тогда все те же самые токари, а главное, мне еще нравится, вот, ну, продолжая ту же тему, что спорт стал элитным, доступным не всем, и, опять же,
строго стратифицированным.
Конечно, по престижности, районы жилья. Также вот я тут рекламу видел с этим певцом-рэпером таким, он что-то по Москве рекламировал какой-то жилой комплекс какой-то там, ну, современной певицы, я в них теперь не разбираюсь, что-то резко постарел. Раньше как-то всех знал, а тут не отличаю их теперь. Все на одно лицо. Ну, певцы имеются, тут реп поет. Такой черненький такой.
Ну, не важно.
Ну, не важно, да. Вот там жилые комплексы для элиты с охраной. И я такие вижу, например, в Москве, будучи... Сейчас я тут работаю, так получается, в Москве. Вижу эти жилые комплексы, вижу, как они оборудованы. У них действительно прекрасные площадки для детишек, для спорта, прямо во дворе, с шикарнейшим покрытием, с уличными тренажерами, все прекрасно. Собственный магазин там, собственный фитнес-центр там, кроме спортивной площадки на улице, да, собственные стоянки, подземные гаражи, все прекрасно. Охранник злющий тебя не пускает, если ты случайно то забрел, там, ну, просто хочешь пройти. Навигатор показывает, что там пешком гуляешь по Москве. Не пустят, не пройдешь, не срежешь. На вылет не выйдешь, если там все... По карточкам, по пропускам, все нормально. И когда вот эти товарищи, у меня просто есть там несколько знакомых, которые из таких районов, ну, им повезло отчасти там, может быть, в жизни. Короче, они тоже пишут, если надо, повторим, я, ну, можно же быть в пассивном залоге, то есть повторят над вами. Причем эти же сами охранники, они, вы думаете, они вас сильно любят? Которые там стоят на рецепционе.
Они вас первые терпеть не могут.
Да, страшная они же все и покажут новым экспроприаторам. К сожалению, вот это вот все мы повторяем. Ну, понятно, история, она у нас...
Вся повторяется.
Да, она вся повторяется и всегда... Ну, не всегда, но в большинстве случаев при каких-то шагах вперед очень прогрессивных, наступает откат, то есть регресс. Советский Союз был прогрессивен, как таковой для своей эпохи, всеми своими инициативами. Мы вспоминали про женщин. Так вот коснулось, хотя 8 марта прошло, но почему-то вспомнили, что вот у нас там в космос летали, а за рубежом еще там и без избирательного права были. Действительно, в 21-м, да, получили американки избирательное право. Да. В Британии, по-моему, чуть не в 29-м, что-то такое зверское у них там было. Суфражистки были. Конечно. Я что-то не сильно помню. Так вот, Советский Союз выступил целой серией инициатив, в том числе в спорте и везде. Был на переднем крае. Сейчас произошел регресс. Но прогресс не остановить. Нет, это конечно. Объективная реальность. Средства производства у нас развиваются. И, собственно, как таковое занятие спортом стало возможно только из-за того, что мы стали лучше жить. Ну, объективно. В любом обществе.
Конечно. Мы переселились, да, в город. Переселились только переселившись в город, у нас появился досуг. Для того, чтобы в том числе заниматься спортом.
Все верно. И если сейчас говорить про повторить, я вот всеми тех товарищей, кто так пишет, я предупреждаю, ребята, вы не о том немножко. Может повториться то, чего вы однозначно не хотите. Смена общественно-экономической формации опять на социалистическую.
Так точно.
И снова будет советский спорт.
Так точно. Тут единственное, что в историческом развитии никто никогда не должен персонифицировать это самое развитие на ком-то, потому что может быть очень грустно кому-то, но никто не гарантировал того, что смена общественно-экономической формации пройдет, она пройдет обязательно на всей планете, она прямо сейчас у вас на глазах происходит, что не обязательно, что при этом сохранится такое явление, как Россия, она может просто исчезнуть. Это никто от этого не гарантировал, очень много хороших стран, как явление в истории пропали без вести, без следа. И мы можем это, кстати, вот это мы можем повторить при наличии этого самого общества заборов, которое у нас сейчас есть.
Кастового, разделенного во всех сферах, в том числе и в сфере спорта.
Да. Как ну что, сказал. Спасибо большое, Максим. Было очень интересно.
Пожалуйста.
Приезжайте еще, если будете
у нас. Краях,
да. Заезжайте.
Будете у нас на
Колыме. Да, да, да.
С удовольствием.
Спасибо.
Спасибо.
На сегодня все. Занимайтесь физкультурой и людей вокруг себя организовывать к тому же.